Всем привет, это тот самый Шурале. Я иллюзионист из Санкт-Петербурга, предприниматель и основатель нескольких бизнесов. В подкаст я приглашаю разных гостей, которые меня интересуют как личности. Я уверен, что мои гости очень предприимчивые, но, как говорится, нет предела совершенству. В первом сезоне я хочу с ними поговорить про то, как можно улучшить себя, свою деятельность и к чему это может привести. Всем хорошего прослушивания, поехали! Сегодня у меня в выпуске Люба Петрова, она является фотомоделью, моделью вообще в целом, потому что, как и узналось из общения с Любой, что модель — это не то, что там типа ты фотомодель или только ходишь по подиуму на известных показах. Это больше, чем просто моделинг, и очень-очень интересно, потому что я об этом не знал. Так что вы послушайте выпуски и поймете, почему модель — это намного шире, чем просто человек на фотографии. И так как выпуск получился довольно философский, я узнал из общения с Любой, что у нас много общего, что мы очень много любим философствовать, размышлять и получать какие-то из этого полезные инсайты, которые у нас из головы выходят и попадают к вам в уши. Всем приятного прослушивания. Поехали.
Ты фотомодель, правильно?
Это не называется, наверное, фотомодель, просто модель. Потому что, в принципе, я и подиум там тоже, и плюс очень много разных есть категорий, или как это можно назвать, видов модельной работы, даже про которые вообще, в принципе, многие люди не знают. Так называемая теневая работа. Ну, то есть, знаешь, там, например, какие-то примерки или луки, когда на тебе могут составлять выходы луков на подиум. А, это тоже работа считается, понимаешь?
Ну да, чтобы на тебе примерили, да?
Или на тебе вообще шьют одежду. Тоже, это тоже вид работы. Там вообще куча...
На тебе шьют, я представляю, тебя подкладывают под эту ножку, которую...
И прошивают. Не проходит иголка, не проходит.
Да. Слушай, а можешь вначале поздороваться с моими слушателями, потому что слушаю тысячи зрителей в будущем потенциально, потому что, ну, не сейчас, потому что некоторые думали, это что, лайв, прямой эфир, типа как на радио, знаешь, я такой, добрый день, в эфире радио Монте-Карло.
Всем привет, это радио Питер-ФМ.
Кстати, недавно пересматривали этот фильм.
Блин, я его обожаю. Это вообще, если честно, мой любимый. Я его тоже недавно, кстати, пересматривала и готова. Может, еще раз сейчас включим? Давай забьем. Просто я посмотрю.
Давай. Все будут слушать нашу реакцию.
Да-да-да, я буду подпевать.
Да-да. Там Цыганов же, да?
Да-да-да-да.
Просто мы недавно смотрели этот фильм, потому что мне показалось, что петербургские фильмы, я вот в Петербурге родился, они настолько меня как бы до мурашек доводят, что я готов просто их смотреть, потому что я могу пойти в этот сейчас момент и тоже смотреть там и кайфовать. Что это та улица, где снимали фильм «Брат» там и так далее.
Абсолютно поддерживаю, тоже касается и литературы. Сейчас просто читаю «Водолазки на Вятер», и там как раз тоже описываются улицы Петербурга. Ну и сам «Водолазки», он же тоже петербуржец, насколько я помню. Вот. И это тоже очень интересно.
Ну да, прикольно.
И прям как будто ты путешествуешь с этим героем и проживаешь точно то же самое. Ну и про Питер ФМ, конечно, абсолютно, и эта атмосфера.
А еще прогулка, знаешь?
Да, 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 да. Я хотела распространить тоже сказать. Да? Я, знаешь, вот могу вот подряд посмотреть, туда вставить. Ну, правда, я туда добавлю еще какую-нибудь «Русалку», но это уже не про Питер, но...
Что за «Русалка»? Ой, я бы Себастьяна добавил.
Да-да-да, нормально. А я тогда «Ладина» добавлю. Точно-точно.
Да, таких вообще много приколов.
Абу,
Рафики там всегда.
Тимон,
продуктивный у нас подкаст.
Будем просто перечислять мультики. А, кстати, про «Русалку». А ты не думал записывать на берегу Финского залива подкаст? Ну, очень классно. Представляешь, ты приезжаешь на машине, встаешь и такой
шум. Чтобы вид, да, был?
Да, да. Ну, конечно. Слушай, надо, чтобы красиво все было. Ты смотришь, там водичка. Чайка полетела. Тут песочек.
Это будет второй сезон.
Ну.
Или можно просто идти в дороге, микрофон держать и болтать в лесу. Идешь.
Да, и шум природы. А теперь вот как этот СМР. Или
да, СМС.
СМС. Да, именно. СМС. А, в общем, и ты идешь, и просто мох, там, шелест мха.
О, реально,
листья падают.
Да.
Ну все, накидываем так, короче.
Прикольно, да. Идея
скоро куча. Хруст снега пойдет.
Да, кстати. А, кстати, зимой будет вообще сложно снимать.
Замерзнешь,
ну, думаешь? Ну да, типа холодно, такие, ну все, расходимся.
То есть то жарко, то холодно.
Или нет, сделать такую прогулку, в которую мы идем, и такие, пойдем, зайдем в кафешку, заходим, и этот звон вот этих бубенчиков. Да, в церковь заходим, кофе готовим.
Ну там, знаешь, кстати, хорошие столовые.
Да. И, короче, мы заходим туда, и нам готовят кофе, и вот эти звуки машины, кофе, и мы с тобой болтаем. снимаем, и в этот момент не останавливаю запись. И едим, да, хрустим, чавкаем. Да. И в Китае это заходит, потому что там китайцы любят, когда чавкают.
Да-да, и кидаем еще мусор сразу. Да. Плюемся на пол.
Ругаемся с ними, потом у нас полицию.
Да-да-да.
Ну, короче, вот такой максимальный лайв сделать.
На рынке, кстати, еще прикольно.
Да.
Прикинь.
Да. Шум был, как в Турции,
это летом, да-да-да, летом приходишь, покупаешь, выбираешь. А, слушайте, у вас томаты почем?
Да, да, и все это выкладываешь в подкаст, да?
Конечно.
День там первый, там, иду на сенной рынок.
Ну, а потом перейти еще на видео все-таки, знаешь?
Ну, это уже блог будет. Ну, видеоблог, как у всех.
Расширение.
Да.
Ну, как...
Это все уже делают. Рома Жовыч.
Ну, хорошо, давай тогда, как это называется?
VR.
Да, VR, вот эти очки реальности.
Ну, да.
Очки реальности. Ты про русалку что-то хотел?
Да, про русалку. Хотел спросить, что за русалка, типа, какой-то фильм?
Тоже тех же времен, что и Питер ФМ примерно. Тоже такой какой-то... нежненький, в такой стилистике, про девушку. По-моему, она из Крыма приехала. Это Анна Меликян, по-моему, сняла. В общем, мне, в принципе, просто нравятся фильмы Анны Меликян. Они такие какие-то цепляют. Как будто бы, знаешь, какой-то заумности вот этих ломаных каких-то сюжетов, еще чего-то, но очень цепляет, очень душевно. И хочется посмотреть, поплакать немножко. Ну,
прикольно.
Не всегда.
А это про Питер, что ли, фильм?
Нет.
Я сейчас запишу себя.
Запиши, мне понравился. А, ну, еще у Анны Меликян «Фея» мне нравится тоже. А, это с Хабенским, он более новый. Но «Русалка» все постарее, как раз я просто вспомнила ее, потому что она тех годов, и почему-то у меня ассоциируется как раз... вот они как будто из одной компании. Питер ФМ, «Русалка», «Прогулка». Не знаю, почему.
Просто интересно, меня это и зацепило, что раз это все из одной темы, то как это может быть?
Ну нет, это не совсем одна тема.
Ну, люди,
возможно,
да, там
просто,
снимаются?
Там просто про людей, да, там просто снято. Это просто фильм.
Ну, объединяет их, что это фильм.
Просто любовь, да, да, да. Снято на камеру, на видео.
Ну, я обычно спрашиваю заранее гостей, чтобы они написали о себе, чтобы я это мог в подводке там сказать. Да. Тут столько брендов, что я сейчас один раз прочитаю первый раз, а ты меня будешь поправлять сразу.
Ну, я тоже, знаешь, я, может, тебе поправлять и не буду.
А может, и не будешь.
А может, и не буду. А может, я сама неправильно его произнесу.
Да.
А пускай слушатели поправят. Как говорится, пишите в комментариях, если неправильно произнесем бренд.
У нас сегодня в гостях Люба Петрова. Она является моделью с 2010 года. Работала в Европе, в Париже. А, это в скобочках.
В скобочках.
Париж, Милан, Лиссабон, Барселона, Барнаул. Да, это я уже начал брендом
писать. Найдите ошибку.
Да, Барселона, Мюнхен. Мюнхен. Тут так написано, Мюнхен. Это китайское.
Да.
Мюнхен. И Азии. Например, Гонконг, Шанхай и Пекин.
Ну, там еще другие, ну, неважно, в общем-то.
Работала с такими брендами, как Dior, Balmain.
Я бы назвала, сказала бы, Бальма.
Бальма?
Да, на французский манер, Бальма.
Макс Мара. Макс Мара. Я это слишком по-русски сказал.
Вкусный, точка.
United Colors of Benetton.
Манифик.
Ты правильно манифик? Чуть-чуть ошибся. Филипп Плейн. Хотя Пляйн.
Я тоже думаю Пляйн.
Филипп Плейн.
Филипп Плейн.
С хрипотцой, да?
Да, немножко хрипотцы и блеск. Черепа и блестки.
Да-да-да. Ну, я знаю, это там, когда П и Ф в другую сторону. Ну, логотип.
П там точно есть.
П и в другую сторону.
П, да.
П в другую сторону, да. В зеркальное, типа того.
Си.
Ну, это я так, примерно.
Угу.
То, что вспоминаю из богатой жизни.
Из жизни страз и ярких черепов. Именно.
Дольче и Габбана.
Да, и Габбана.
И Габбана. Это как Икебана.
Дольче и Икебана.
Дольче энд Габбана.
Yes.
Фенди.
Yes.
Богетта Винета.
Богетта с круассанами. Да, Боттега Винета.
Боттега Винета.
Ну, типа того, да.
А как правильно?
Возможно, Боттега Винета, но я могу тоже ошибаться. Знаешь?
И это нормально.
И это ошибаться, это нормально. Это просто на всякий случай.
Да. Все нормально у тебя. Хорошо живешь?
Неплохо.
А ну тебя одежду ударят, интересно, за это?
О, кстати, это популярный достаточно вопрос.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос, диктор. Очень хороший вопрос. Так вот, действительно популярный вопрос. И даже не вопрос, а обычно это стойкое убеждение людей, что все бренды дарят одежду. То есть ты пришел, и тебе просто дарят одежду. Mm-hmm. Ну, выбирай. Но вообще мы за деньги работаем.
На которой ты можешь вообще-то ее купить.
Да, если я хочу, потому что, например, какую-то одежду у каких-то брендов я не хочу покупать, но, в принципе, поработать я могу, потому что мне не принципиально. Но некоторые бренды все же дарят. Например, Филипп Плен мне дарили куртку.
Да, она же дорогая.
Да, но, если честно, я просто, ну... Я думаю, Филипп Пляйн не будет меня слушать, я небольшой поклонник этого бренда.
Думаю, Филипп Пляйн слушает мой подкаст.
Филипп, если ты слушаешь меня по-русски.
А ты реально прям мужик?
Филипп, да. Филя, если ты меня слышишь, прости.
Филипп Пляйн, если слушаешь.
Филь, прости, не ношу куртку, она просто висит дома.
Молёс её.
Да.
А Пляйн, это тоже мужик?
А, это его фамилия, я так понимаю. Mm. Ну, сейчас я прикинь, я тоже такая ошиблась. Поработала
да, да.
Просто.
Это специально.
Это специально, это.
Ну, вообще-то, я смотрел Гуччи. Фильм Гуччи смотрел.
А, фильм Гуччи ты смотрел?
Ну, помнишь, был фильм с девушкой, с этой певицей-то?
А, там какие-то красивые костюмы, я помню. Это какой-то новый фильм.
Да, ну свежий относительно.
Да, я не помню, я посмотрела его или нет. Я просто...
Дом Гуччи.
А, все, точно вспомнил, да, смотрела. Там mm-hmm. еще этот клевый актер играл. Не вспомню, честно, имена, названия у меня вообще очень плохо. Я же модель, я же тупая. Извините. А, но я реально, вообще, мне имена, названия, все это... Я могу внешне сказать. Потом Бальман мне дарили тоже какую-то там футболку, что-то, ну, такое. Что-то еще дарили.
А ты сейчас в брендовой одежде какой-то ходишь дома там? Ну, вот, не дома, вот а на улице.
Прямо сейчас? Ну, что-то где-то есть... Ну, что-то есть.
Ну, ты не такая, что, типа, я только в ДЛТ пойду, чтобы одеваться.
Нет, нет. Я считаю, что одежду классную можно найти, в принципе, в любом магазине. Я и, кстати, винтажки очень люблю. Mm. Секонды какие-нибудь. Правда, конечно, мне больше нравились за границей, в Европе где-нибудь секонды. Потому что там можно найти больше, как будто бы, интересных вещей и еще и дешевле. Рекомендации. Абсолютно везде можно найти классную, хорошую одежду. Просто mm-hmm. нужно в некоторых местах прям покопаться, постараться.
Знаешь, вот секонды тоже. Во-первых, ресайкл, это да. круто. То есть ты да. пользуешься одеждой, которая в масс-маркете. Плюс, например, был Uniqlo бренд, который ушел из России.
Mm-hmm.
И мне так он нравился. Вот, по-моему, эта футболка mm-hmm. оттуда. И мне так она нравилась. И когда это все закрылось, у меня было где-то год, чтобы осознать, ну не осознать, а полгода, чтобы решить, а что же мне делать? Где же мне искать одежду-то, чтобы mm-hmm. носить ее? Хотя я редко покупаю новую одежду. Мы с Викой пошли в Мегу и купили там просто тупо в других магазинах. То есть не ну, было да. такого, господи, я не смогу без Пул&Бира и Юникло.
Да.
Просто я купил, ну что-то там в Кропе купил. Просто.
Ну, абсолютно точно. Особенно базовые вещи можно найти, в принципе, в любых.
Вообще, это же и прикольно, что базовые вещи покупаешь обычные, типа, а потом какой-нибудь жесткий аксессуар там, чтобы он прямо выделялся.
Ну,
уже
да.
брендовый.
Как говорят, особенно хорошо, когда там сумки, обувь, там все такое. Mm-hmm. Вот это...
Ну да, это, конечно.
Потому что такое. Это лучше, чтобы было, типа, качественное, бла-бла-бла.
Mm, ну да, кстати.
Но мы mm. такие на тему шмота перешли.
Да, ну, кстати,
в принципе,
да.
я об этом, конечно, могу говорить долго. Эту тему я люблю.
Как пришла в голову идея работать именно моделью? Как ты захотела? Тебе же нравится это дело? Нет же такого, что тебя заставляют? Или заставляют? Нет же такого.
Стоят с кнутом.
Да,
давай. Смотри, идея пришла не у меня в голове. У меня была подруга в школе, на пару классов у меня старше, и ее подруга фотографировала, только начинала. И она ей сказала, смотри, там Люба ходит. Хочешь, может, ее пофоткаешь?
Ходит. Ты уже ходила по школе?
По школе? Нет, я ходила, я была, слушай...
Палку там вот так
я, мне кажется, была... Вот скорее я, как палка от швабры, ходила. Такая девочка с косичками, вот, была. Я, знаешь, всегда была очень любопытной, любознательной, и думала, надо попробовать все в этой жизни, потому что я ходила на кучу кружков, ну, я пошла к ней пофоткалась. Театральная студия, Глина.
Глина?
Да, я любила это петь, ходила, там, в цирковую студию ходила.
А что ты в цирковой делала?
Слушай, учились жонглировать, переворотики какие-нибудь делать, там, знаешь, штукенцы, но разные. Я даже на гитару пробовала ходить, но единственное, это ненадолго меня хватило, потому что гитара была тяжелая, носить ее было далеко, и я остановилась, я сказала, stop it, please. Было очень тяжело. Короче, у меня там было очень много, правда, еще лидерский клуб. О, классно.
О, круто. Вот я бы ходил вообще... такой. Если бы в школе я был спокойный такой, потом бы понял, что, блин, клево в лидерский клуб ходить. Это же типа как бизнес-молодость, только школа. Бизнес-школость.
Да, мы тоже проекты, бизнес-проекты писали. Мы организовывали мероприятия для подростков Московского района. Всякие проводили эти турслеты, лагеря городские. Ездили в Петрозаводск, там проводили тоже городские лагеря. Просто какие-то праздники устраивали, благотворительными акциями занимались. Там пенсионеры, детские дома.
Дома Гуччи.
Да, дом Гуччи там спонсировали.
Ага, ну прикольно, кстати.
Вот, детей развлекали.
Тебя пофоткали первый раз, да?
Да, меня пофоткали.
И ты такая, о, это потрясающий объектив, да? То есть ты влюбилась в это или как?
Нет, я не влюбилась.
Я вообще в школе, я помню свои фотки, я там просто, знаешь, в свитере.
Так в том и прикол, понимаешь? Я никогда не думала о том, что моя внешность может кого-то заинтересовать, что как-то я могу быть связана с моделингом. Я вообще о моделях не думала. Никакая часть моей головы, моего мозга не могла представить это как-то и ассоциировать это с собой. Я что-то знала, что где-то существует. Ну, ходит там кто-то. Ну, я так, ну, понимаешь, чтобы я... Мне вообще, по-моему, никто особо не говорил, что там... У меня привлекательная внешность, там еще что-то. И в итоге, когда она меня пофотографировала в первый раз, и я посмотрела на фотки, думаю, что? То, ого, вроде симпатично. И потом мне после этих фотографий стали вдруг люди говорить: Люба, ты красивая. В общем, это был шок.
Клево.
Да, и эта девочка, она меня затащила в агентство. Я не хотела, потому что у меня было просто времени. Ну, кружки там.
Глина.
У меня была театральная студия, лидерский клуб, и как бы мне действительно было некогда. Ну, школа там, все. Но я потом подумала, ладно, это будет как дополнительный кружок. А потом я еще узнала, что на этом, оказывается, зарабатывать можно. Я такая, вау. Так мы это монетизируем, значит. Ну, и это стало как моей подработкой такой. Тогда было, конечно, не то, чтобы очень много.
Но это в старшей школе уже?
Ну, это был 10-11 класс. Да, или... Да, наверное, начало 10-го. Потом 11-й, и начались какие-то показы, какие-то съемки. Немного, потому что в Питере, в принципе, ну, особенно тогда было немного работы. Вот, но я воспринимала это как, ну, прикольно, как подработка. Но я была еще в большем шоке, когда они меня, когда мне агентство стало предлагать контракты за границу.
Получается, ты нарабатываешь какое-то портфолио, чтобы у тебя были хоть какие-то кадры, потому что ты же не можешь с нуля просто такая, вот я вот такая. Ты должна где-то показать это и отдать на какой-то кастинг, да, или как это?
Да, благодаря тому, что моя подруга фотографировала, вот потом она стала моей подругой.
Ты сейчас с ней
дружишь? Да. Вот как раз с этими двумя девочками я сейчас дружу. Вот это моя подруга, которую я фотографировала. Она просто как раз развивалась в фотографии и стала искать там какие-то агентства, чтобы там, видимо, фотографировать кого-то или еще что-то. Вот, и нашла какое-то агентство, и меня туда затащила. И я просто пришла с ее фотографиями, которые она мне делала, потому что она очень много фотографировала. У нее прям тогда была какая-то суперстрасть к этому. И она действительно делает это очень круто. Ты приходишь в агентство, можешь показать свои фотографии.
Сразу всех подозреваешь, потому что кажется, что это какие-нибудь сутенеры. Да?
Конечно, конечно. Именно поэтому мне папа не разрешил никуда поехать. Те годы, знаешь, в те далекие 80-е, 70-е, 2010 год. Нет еще особо не развита социальная какая-то сфера, мне кажется. Ну, в плане, знаешь, это сейчас очень активно пользуются все... Сейчас мы видим на странице модель, там, кто там, фотограф. Ты заходишь на страницу, и все про всех можешь, даже про все профессии посмотреть, почитать, изучить. И агентств там, ну, пересчитать по пальцам хороших, особенно у нас в городе. Поэтому это, конечно, страшно, непонятно. А тем более, знаешь, когда мои родители такие говорят, когда они узнали, что меня позвали там на показ какой-нибудь, например, они... Что? Ого.
Первый твой показ.
Если честно, вот я, конечно, не знаю, может быть, меня мама сейчас бы сказала, что? Такого не было. Я тебе это постоянно говорила. Но я не помню, чтобы мне в детстве говорили, Люба, ты красивая, тебе в модели надо. Они были слегка ошарашены. Мягко говоря. Что Любе предлагают работать моделью. Поэтому, конечно, папа был против. Контракты ему все эти не нравились. И я поэтому никуда не ездила. А мы вообще говорили о том, как попасть в агентство.
Ну, это тоже часть истории, на самом деле. Ну, часть истории, я имею в виду, как философски. Что тебе папа не разрешал это. И, скорее всего, он там нес ответственность за это. Ему надо было, может, что-то подписывать.
Ну, да.
А тебе, наверное, было стрёмно, что тебе хотелось бы туда пойти.
По России мне никто не запрещал из родителей работать. Они запрещали, мне просто предлагали контракты поехать уже как раз там в Европу.
И деньги, да, сразу предлагали?
Ну, деньги тебе не предлагают.
А как тебя мотивировать?
Просто, типа, на.
Просто показывать.
Да. Ты такой, я бегу. Нет, нет, деньги, ты вообще, знаешь, когда ты едешь, ты практически никогда не знаешь, заработаешь ты или нет. То есть уже потом с наработкой опыта, когда у тебя появилось какое-то имя, там, знаешь, в этой сфере, тебя могут вызывать на какие-то работы и четко говорить, вот будет такой у тебя прайс, ты приезжаешь, mm-hmm. и мы тебе точно вот столько заплатим, например. Mm-hmm. Или вот такой у тебя будет контракт, и даже если у тебя не будет работ, ты заработаешь вот столько. Но mm-hmm. чтобы к этому прийти, нужно много лет поработать для этого и заработать какое-то имя и доказать агентствам, что ты приезжаешь и ты действительно отрабатываешь. То есть тебе нужно же еще приехать отработать минус. Сначала минус это что? Покупка билетов, которые тебе оплачивает агентство, которое тебя принимает в другой стране.
Угу.
Проживание, а также карманные деньги. Это, то есть ты там на проезд там будешь тратить, не знаю, на еду. Потом сбор какой-то документов тоже, например, они могут тебе оплатить.
Угу.
Кто там еще? Тебя, например, не достает нормального бука, портфолио. И они тебе могут искать каких-то фотографов, и тоже это тебе пойдет в минус.
Хм.
И все это копится, копится, копится в такую нормальную сумму. И ты, когда приезжаешь, тебе нужно сначала, пока ты ходишь на работу, сделать так, чтобы эти работы покрыли этот минус.
Mm.
То есть только когда ты покроешь этот минус, ты выходишь в плюс. Но этот плюс ты еще все равно не весь себе забираешь, потому что проценты ты отдаешь агентству.
Mm-hmm.
Одному агентству, которое у тебя в той стране, которое тебя принимает, и агентству, которое у тебя еще в России, которое тебя туда отсылает. Вот.
Короче, всем надо заплатить.
Всем надо заплатить. Но, да,
процентов это... 10, да, наверное?
Процентов 10 это только российского агентства. Ага. А, остается, ты имеешь в виду?
Да, не, я понимаю.
Нет, там достаточно, особенно в Париже. В Париже вообще просто огромное.
Парижскому 10, российскому 10.
Нет, не 10. 10 это только российскому. Вот европейские, сколько это? По 40%.
Да ладно.
Да, в Париже, по-моему, я платил. Вот да, во Франции там что-то 60 или 70%, по-моему, от всей зарплаты ты получаешь 30%, получается.
Ничего себе.
Это вообще одна из стран с самыми большими процентами. Ну, а так в других там где-то выходит 50-60%. История в том, что ты еще можешь и работы никаких не получить, и остаться в минусе, и уехать домой ни с чем.
И не работать моделью вообще можешь.
Да, то есть, знаешь, у очень многих начинающих, особенно моделей, они приезжают, у них вообще нет работ. Потому что, например, они не могут себя показать, они не могут себя подать. То есть ту же внешность вообще играет, ну, не такую уж большую роль.
Mm.
Тут очень много зависит от харизмы, от того, как ты умеешь себя преподнести.
Ну,
от того...
до съемки.
Конечно. У тебя же кастинг для этого. Тебе, понимаешь, тебе, чтобы работу получить, тебе нужно ее получить. Ты должен на кастинге ходить, уметь общаться с клиентами. Тебя могут взять только потому, что ты, блин, классно, интересно общаешься с человеком, и им интересно выбирать того, с кем им будет приятно на площадке работать еще к тому же. То есть с кем им будет комфортно, потому что, блин, целый день ты проводишь там и...
С каким-нибудь этим, знаешь, охреневшим.
Да, с каким-нибудь занудой, если это будет, то это все, это
прикол,
смерть.
Слушай, вообще офигенно, я даже не думаю об этом.
Да, там очень много.
Это же как целый комплекс подготовки, да, потому что ты на тебя смотрят, да, прежде всего, ну, не просто за внешность прикольно.
Да, это особенно сейчас, мне кажется... Личность очень многое играет.
Mm-hmm.
Ты можешь один раз взять работу, и тебя больше на нее никогда не позовут, ну, этот клиент.
Mm-hmm.
А можешь взять эту работу, и ты потом будешь всю жизнь на них работать, mm-hmm. потому что они в тебя влюбятся, и просто у вас какой-то коннект невероятный произойдет, и все.
Mm-hmm. Ну, это, и кстати, вот как у нас в нашем шоу-бизнесе, в ВВН, в сфере, mm-hmm. где я работаю иллюзионистом, mm-hmm. тоже есть организаторы, которые там только тебя приглашают,
mm-hmm.
потому что они уже с тобой максимальный матч, и поэтому они такие, да, мы с тобой будем.
Ну, конечно,
потому
мне
что
кажется,
они
это
вот,
все
да,
про общение.
Да, они прочувствовали мой вайб, как я с ними общаюсь, как я к ним расположен, как у нас с ним строится, да, какая-то энергия, mm-hmm. взаимодействие. А бывает, вообще не клеится с этим человеком, ну, и он больше тебя не приглашает.
Ну да.
Да, это похожая история, да, прикольно. Родные там, они как вообще сказали, о, типа, давай, делай успехи, или такие, что это за работа, кому она нужна? Ты помнишь такое?
практически во всем поддерживают родители. А мама всегда говорит, главное, чтобы было интересно. Знаешь, как про учебу она мне говорила.
Вообще, кстати, это круто, когда так говорят. Вот мне так говорили. И я вообще окружающих людей спрашиваю, кому так говорили. Они такие довольно вырастают осознанные, адекватные, успешные и в своей профессии люди. На самом деле, кому не запрещают, знаешь, не говорят.
Сейчас мне захотелось расплакаться. И опровергнуть это. Не знаю, понимаешь, мне в такой формулировке не хватает какой-то направленности. Все-таки ты, когда выпускаешься из школы, ты в достаточно юном возрасте. Есть подростки, которые как-то настолько у них сформировалось видение того, чем они хотят заниматься еще в школе, что все, тут бесповоротно. А есть такие, как я. То есть, знаешь, мне и это интересно, и вот это интересно, и здесь прикольно. Ну и вот пожонглировать тоже мне очень клево. Ну, профессию все-таки, мне кажется, не так надо выбирать, что как кружок, да? Главное, чтобы интересно. Интересно — это, конечно, очень важно. Очень важно.
Мне кажется, куча людей, которые вообще поступают в институт и даже не думают, что это за работа, даже не знают название профессии.
Ну да. Но просто, понимаешь, тут еще нужно думать, а чем ты будешь заниматься после этого? А действительно тебе это как-то поможет найти работу, не знаю, найти свой смысл жизни какой-то? Поэтому, когда я поступила, ну, во-первых, я поняла, что, конечно, это не мое.
Как ты туда выбрала пойти тогда?
У меня преподавательница по театральной студии там училась. Я хотела вообще-то изначально идти на актерское. Я хотела быть всегда актрисой.
Мне кажется, у тебя получилось, да?
Ну, ты знаешь, я отучилась на актрису потом после Кулька.
Да?
Да.
Где?
В театральной академии.
На магистратуре, что ли?
Нет, я поступила с первого курса и там училась. Я еще поручилась так дополнительно.
Еще 5 лет дополнительно?
Да, да. Еще дополнительно 5 лет.
Сейчас 5 лет еще дополнительно.
Дополнительные 5 лет еще.
А у кого отучилась?
Я поступила сначала к Спиваку, потом перешла к Наренко.
Я вот.
Я просто была очень вдохновлена моей преподавательницей. Помню, мы пошли с ней на день открытых дверей в Кулек. И я такая иду.
А что там было?
Там лестница такая красивая.
На миллионный?
Да. Там было очень красиво. Красивая лестница, красивый потолок
в
учебке, да. Помнишь, да?
Ну, конечно. Я недавно был на кафедре.
А, да?
Меня приглашали вручить премию вот эту вот. Фейл года. Помнишь, там была премия, когда... Не знаю, ты на каком курсе училась, уже не помню.
Я тут 2 курса проучилась и ушла потом.
Да ладно?
Да.
Может, поэтому я как-то не особо тебя запомню.
Я еще, бывает, могу вдохновиться какими-нибудь пламенными речами. Что-то Михаил Михайлович тебя толкал.
Понятно.
Что-то он так вдохновенно, умно рассказывал. И я подумала...
Буду поступать.
Слушай, меня вдохновило. Хочу.
Так, поучусь-ка я 2 года.
Да, но ты знаешь, вообще я уже через полгода поняла, что я хочу идти.
Молодец, кстати, ты не это, знаешь, ты не бунтарь, ты осознанный человек, потому что, например, кто-то там сидел на попе ровно и никуда не выходил, просто лишь бы отучиться и уйти получить диплом, а ты такая, я уйду. Кстати, я не знаю причину, но ты ушла.
Страшно. Это было очень страшно. Я тебе говорю, через полгода я поняла, что все, я хочу
ты
уйти.
Ты на платном училась?
Нет, я на бюджете училась. Из-за этого мне было страшно уходить. А потом...
В никуда, да?
Типа? В никуда. Ну, то есть у меня была схема, как, не знаю, у многих, наверное. Ты отучился в школе, потом
как у многих, у кого была схема?
У меня был план, и я его не придерживалась.
Да.
Так вот, отучился в школе, отучился в вузе, работаешь. Ну, все, стандартно. И тут как-то мысль приходит о том, чтобы уйти из универа. Это что, я какая-то двоечница? Это что, я, не знаю, бездарь и беспредельщик какой-то? И вот я ходила все еще дополнительно 1,5 года и боялась. А потом внезапно я проснулась в августе. Я помню этот день, я просыпаюсь и понимаю, все, сегодня я иду забирать документы. То есть не было никаких трешовых историй.
Что, одним днем, что ли?
Одним днем. То есть, понимаешь, это было так. Причем буквально на днях я рассказывала эту историю кому-то, потому что мне тоже... В общем...
На другом подкасте.
На другом подкасте, просто приличная беседа. В общем, я просыпаюсь, думаю об этом. Встаю, четко осознав эту мысль. Иду завтракать, чтобы собираться и ехать с документами. Вижу маму на кухне и говорю: «Мама, я сегодня забираю документы из вуза». Мама смотрит на меня и говорит: «Ты хорошо подумала? Точно?»
Ты точно проснулась?
Да. Я говорю: «Да». Она говорит: «Ну, ладно, если ты так решила, хорошо». Я поехала, забрала. Я вообще не знала, что будет. Тем более, это август. Поступать куда-то уже поздно. Все.
А как ты сказала первый раз кому?
Кому?
Ну, из преподов.
Я вот не помню, сказала ли я кому. По-моему...
Ты, может, до сих пор думаешь,
что я еще учусь.
Что ты заболела, может, не пришла.
Да. Я сразу пошла в деканат. И сразу за документами. То есть я не стала там...
Стала узнавать, работает ли деканат.
Да. Но это был будний день какой-то. Все нормально было точно. Но это история еще о том, что вот как раз после этого момента, мне кажется, я стала очень решительной. И, ну, нет, это еще долгий путь. И это я просто подвожу к моделингу. Помнишь, это я тебе говорила, папа мне не разрешил поехать.
Да.
Но вот этот год наступил. Смотри, я ушла отсюда.
Все, видишь, как свелось.
Да. Я ушла отсюда. И дальше я думаю, так, значит, поступить я сейчас уже не успеваю. Поступать я буду, получается, в следующем году. Но я не могу просто так ничего не делать этот год. Что я буду делать? Я такая... Все,
кассир
я
пятерочки.
Поеду. Кассир пятерочки. Пойду считать.
Я не против кассира пятерочки, я просто
пойду по акции смотреть что-нибудь. Я решила, что я поеду работать. Я не спрашивала уже в этот момент родителей ни о чем. После того утра я вообще их больше ни о чем не спрашивала. Я просто делала, и потом им говорила, что я что-то сделала. И вот я списалась...
Осознание к тебе пришло, ты ночью такая...
Да. Ты знаешь, у меня осознание какое-то пришло, что если ты долго думаешь о чем-то, о каких-то, блин, а сделать, не сделать, то все уйдет куда-то, и смелость к тебе, может, вообще никогда не придет, и все это будет в какой-то ненужный момент. Нужно просто прыгнуть, знаешь, как в вагоне иногда, преодолев какие-то свои страхи.
Да, ты прыгнула, но зато ты поехала, да?
Я прыгнула, мне было очень тяжело, я рыдала, вообще мне было прям супер плохо. В душе, в душе, на людях, везде. Но я считаю, это вот того стоило. Это меня максимально изменило. Я просто, ну, я договорилась с агентством там, потому что я знала, что они уже меня могут отправить. И когда я уже сделала визу, там все дела, я сказала, пап, я через чуть меньше, чем через месяц уезжаю на 3 месяца. По работе. И ты мне ничего не можешь сказать, потому что я уже совершеннолетняя, мне было 18. Я такая, все, типа, я еду, я так решила. И точка. И они такие, ну, окей, и мы уже поняли, что мы теперь тебе ничего не сказать.
Что-то решительное.
Но это было, правда, очень страшно. Я когда поехала в первую поездку, я звонила своему агенту из России и говорила, заберите меня, пожалуйста. Мне очень страшно, мне очень плохо. Да, это было ужасно.
Это какая-то сложная работа.
Но это эмоционально очень сложная работа. И физически. Ну, ты же сам знаешь, ты артист.
Конечно.
Это эмоционально очень выматывает. Плюс... Когда ты юная девочка, которая психологически не готова к таким атакам, знаешь, кастинг — это вообще это слом мозга какой-то, слом психики.
Там еще такие же, как ты, они все дерзкие, наверное, и все провоцирующие на что-то, скорее всего.
Тут
да?
даже, нет, тут даже, нет? знаешь, не девочки, нет, тут сами клиенты, этот отбор, когда тебя оценивают, постоянно тебя постоянно оценивают, ты должен быть постоянно идеальным. Знаешь, вот серьезно, ты должен постоянно улыбаться, быть в хорошем настроении, никому не можешь нагрубить, потому что ты должен быть просто сияющим.
А
в час ночи, в 5 утра, в 10.
Прям улыбаться?
Ну, конечно.
А вдруг?
А
мне казалось, модели это должны быть такие пафосные.
Ну, это во время работы, но в общении с клиентами все равно как ты не расположишь никогда человека холодностью.
Ну да, кстати.
Ну, то есть ты приходишь такой,
ну да.
Ну, здрасте. И тебе, понимаешь, при тебе могут в лицо вот так оценить, говорить, типа они сидят с клиентами.
Ну, да,
вот,
да.
Представляешь, мы с тобой сидим, и вот пришли девочки. Я такая, так, ну это и спина, конечно. А что у тебя с локтями? Ага. Смотри, у нее глаза какие-то впалые, да?
Они громкие, ты говоришь?
Ну, нормально. Ну, мы же вместе с тобой. А что, это люди, что ли? Подожди. Слушай, вот колени как-то и бедра широковаты, да.
Ну, может, ты не слышишь, ты мне сейчас это говоришь. Может, они там далеко стоят.
А, может быть.
А может,
окей, а может, ты слышишь? Понимаешь, ситуации-то разные бывают.
Ты слышишь,
может быть, ну, бывало, конечно. Слушай,
но это жестко, да, психологически?
Очень. Это очень и очень тяжело. Это было больно, это было. Ну, это было больно.
Да, это жесть.
Но это делает тоже себя сильнее.
Я думаю, это и сейчас так продолжается, да?
Да, да. Да. Я сейчас не буду говорить, что это все, вот все клиенты там, или все кастинг-директора вот именно такого плана. Mm-hmm. Нет. Но сказать, что таких нету, нельзя. И сказать, что таких мало, тоже нельзя. Потому что на моей практике было таких случаев очень много, mm-hmm. и все равно это все приносит тебе какие-то психологические загоны.
Mm-hmm.
Там, знаешь, вот эти все расстройства пищевого поведения, mm-hmm. которые возникают у многих девочек после работы в модельном бизнесе. Какие-то депрессивные состояния. Вообще, сама мысль о том, что ты должен быть идеальным,
угу.
ну, она ненормальная. Плюсов вообще-то много. Я действительно благодарна всему этому периоду, вообще всему этому времени, что я путешествовала, работала. Это путешествие. Я обожаю путешествовать. Господи, я обожаю путешествовать. Это так раскрывает твое сознание. Ты смотришь на людей, на разные культуры, пробуешь разную еду. Да даже просто пробуешь разную еду, это уже какие-то вкусовые запахи. Каждая страна новый запах. Это, ну, я не знаю, это очень тебя меняет, тебя делает как-то свободнее. Поэтому это, конечно же, большое преимущество. Mm-hmm. Знакомство с многими интересными людьми. Кроме вот таких отвратительных, неприятных клиентов, mm-hmm. есть очень много прекрасных людей, mm-hmm. фотографы, вообще стилисты, не знаю, любые какие-то люди из этой вообще сферы, с которыми приятно общаться. У меня очень много классных контактов осталось, хороших приятелей, друзей, с которыми я до сих пор поддерживаю связь. И это очень здорово. Это огромный опыт. Плюсов действительно много. Потом, как показывает практика, в любой работе, мне кажется, есть тяжелые стороны.
Ну да, вот я тоже хотел об этом сказать, что несмотря на это, то есть так можно найти в любой профессии того, того как бы токсичного чувака, который будет так делать, и поэтому это можно найти, в принципе, в любой профессии минусы и в любой профессии плюсы. Лайфхак можешь какой-нибудь сказать для тех, кто любит фотографироваться? Вот знаешь, есть такое, типа, выдыхать во время съемки или там намазать губы слюной. Чтобы были блестящие губы.
И глаза немножко покапать с чем-то.
Да, вот какое такое в голову приходит какой-нибудь лайфхак?
Слушай, мой лайфхак на все времена, которому я обучаю еще и девочек, ну и мальчиков-моделек.
Угу.
Танцевать. Серьезно.
Когда?
Если это какая-то творческая съемка, журнальная съемка, не съемка просто для, не знаю, там, для бренда, когда ты просто тебе нужно повернись направо, повернись налево.
Или вот так вот, я видел там корейский модель.
Да. Просто двигаться, отпустить себя, это будет такое кайф, и тебе будет хорошо. И
а когда тебя успевают будут фотографировать, если ты дергаешься?
Ну, ты же ты можешь и замедлиться. Это будет грустный, медленный дэнс.
Медленно танцевать.
Серьезно, я вот просто занимаюсь движением.
Mm-hmm.
Если, например, будет у меня какая-то творческая съемка, я подвигаюсь, если будет располагать к этому атмосфера. Танцевать же можно не только телом, но и в душе просто. Ну, mm-hmm. вот как бы я сейчас, конечно, не сказала, но серьезно, ты просто в голове своей какую-то историю рисуешь, и она тебя сама ведет. Я еще из одежды исхожу, просто как будто ты примеряешь на себя какой-то образ,
mm-hmm.
ты представляешь себе какого-то персонажа, перевоплощаешься и придумываешь какое-то место действия, где ты находишься. И mm-hmm. как-то само включается в тебя.
Mm-hmm.
У меня вообще от того, в чем я одета, сразу меняется как-то мое движение, тело, mm-hmm. и ты в жизни так. Поэтому это тоже меняет. От разной съемки будет зависеть мой лайфхак.
Mm-hmm.
Называй, что тебе нужно. Mm-hmm. Съемка просто? Съемка для... Съемка для Максмары. Хорошо, какая?
Черность.
Если это будет какой-нибудь лукбук, там, скорее всего, будет более что-то с творческим таким уклоном, мне кажется, более свободная. И
ну хорошо, стандартные позы всегда, все не знают, куда деть руки. Я всегда думаю, где это там искать вдохновение, типа Pinterest или там что-нибудь такое.
Я опять говорю в танце. Серьезно, мы в танцах.
Блин, прикольно, кстати, лайфхак. Надо
ну правда, у тебя ты просто руки сами ходят куда-то. Mm-hmm. Ты как бы,
медленно,
знаешь,
да?
Медленно двигаешься. Mm-hmm. Раз, поехали. Mm-hmm. Вот я как бы такая в движении сижу тут, поехала.
Mm-hmm. Круто, слушай, надо попробовать. И даже не успевать сфоткать, да?
Ну ты просто медленно это делаешь, ты можешь зависнуть немножко. Завис, подзавис. И, на мой взгляд, главное, чтобы это было естественно, знаешь. Например, ты определяешь, какое настроение ты хочешь, чтобы передавала эта фотография, выбираешь музыку под это настроение. Музыка очень для меня... Вот для меня музыка прям много играет. Музыка задает настроение, ты сам это прекрасно знаешь.
А хобби у тебя какое-то есть? Потому что ты же для кого-то фото, пофоткаться — это хобби, а для себя это работа. А что ты делаешь, чтобы отвлечься, может, от выгорания какого-то?
Да, фото для меня — это вообще не хобби и даже не сильное наслаждение. Только если мне прям нравится фотограф в плане, как-то мы с ним сошлись творчески. Так вот, ладно, перейдем к хобби. Хобби у меня дофигища. Как кружков в детстве.
Ну да. В принципе, это то же самое. Это ты и есть тогда, просто несколько лет назад.
Да. Я рисую, танцую, диджею периодически. Что еще я так и сказала? Дофигища.
Дофигища.
И больше чего хочешь найти. Йогой занимаюсь.
О, я тоже.
Начала бегать. Мне очень нравится.
Ну ты как бегаешь? На улице выходишь? Сейчас уже холодно.
Сейчас холодно. Если честно, последний раз я бегала 2 недели назад или 2,5. Блин, не бегаю вот это время. Я даже хотела зимой на улице бегать. Вот. Вот честно, постараюсь. Попробую.
Ну, попробуй, да.
Мне просто интересно, серьезно. У меня вообще был такой челлендж, я себе поставила с июля по сентябрь где-то я бегала каждый день. Мне просто хотелось натренировать силу воли.
И бег.
Бег, да. И ноги. И убежать в другой город просто хотелось. Но не вышло.
Ты в центре бегал?
Да, по Таврику или по набережной я люблю еще бегать. Там красиво. Как-то я бежала и не смогла остановиться. И пробежала слишком далеко. Потом я перебежала уже на другую сторону Невы.
Без моста.
Да, да, да. Я по воде бежала. Помнишь этот мультик с Персилейкой? Да, Питер Пен.
Да. Ну, ты хотела сказать кого?
Я хотела сказать Суперсемейка мультик.
Я Флинстоны хотела сказать. Которые машину поднимали и вместо колес бежали.
А, нет, я такого не помню. Я помню мальчика, который супергерой. Он бежит так по воде. Он очень быстро бегает, и поэтому может по воде вот так бежать.
Ну, я знаю этот мультик. Суперсемейка 2 еще там.
Да-да-да. Эластика там.
Да.
Я вообще больше аниме.
Прикольно.
А я Миядзаки там.
О, я, кстати, был на Старконе недавно этим жюри.
О, интересно. Не,
я сидел, вообще ничего не понимал.
Ну, я не настолько, конечно. Ну,
но они там все выходят в этом анимешном. Я узнаю, что Сейлор Мун.
Сейлор Мун по имени Луны.
Да, по имени Луны. Это Пикачу там.
Не, я не по такому аниме.
По какому? Любовь, смерть и робот?
Любовь, смерть и робот — это же сериал.
Ну да. Но это я настолько не понимаю. Что я пытаюсь угадать просто, знаешь? Скидываю просто тебе там...
Просто что угодно. Криминальное чтиво.
Да-да.
Точно. В мире животных. Гуф, да-да-да. Жив.
Гуф жив, да. Я тоже занимаюсь. Манго там вот это вот все. Манго, да?
Папайя.
Манго, папайя, да.
Да-да-да.
Миньоны.
Ой, блин, пришла просто посмеяться так весело.
Анекдоты.
Да.
Я, кстати, вообще анекдот не умею рассказывать, но когда-то был кастинг в рекламе Билайн, и надо было мне...
Рассказать анекдот?
Да, я пришел на фильм, захожу. Это единственный в жизни мой кастинг, который я когда-либо проходил, потому что я считаю, что я несравненный, чтобы меня с кем-то там сравнивали. И зашел, я не знаю, что делать, они мне говорят, а вам надо прочитать анекдот и посмеяться. Я говорю, типа, шел ежик по лесу, потом упал в яму, карабкался и не мог выкарабкаться, и сказал, ну все, если через 2 минуты не вылезу, пойду домой за лестницу. И начал смеяться так наигранно, тупо. И они такие, вы прошли кастинг, и я снялся в рекламе Билайн.
Серьезно?
Да, прямо вот в главной роли.
Ты потом еще раз запиши этот анекдот где-нибудь, я выучу на всякий случай.
Слушай, а вот про хобби, ну то есть ты сказала, что 3 хобби основных, но когда всегда открыто к чему-то новому.
А, еще есть хобби.
Ну раз ты сказала, что дофигища, то
может быть
дыхательные практики.
Да я просто забываю сейчас, что там перечислять. Я еще люблю фотографировать вообще-то на пленку, но делаю это нечасто. Особенно после того, как потеряла несколько месяцев назад свой фотоаппарат. Блин, он был клевым, но я его потеряла. Вот. Теперь, если я у кого-нибудь беру пленочный фотоаппарат, я могу на него пофоткать. Записывайтесь на съемки со своим фотоаппаратом.
Прикольно, у нас есть, кстати.
Да?
Да. Мы вот фоткали в Сочи, да, на черно-белую специально купили, как в детстве, чтобы были такие фотки.
Я вот тоже как раз на ЧБшку.
Да, и прикольно было, реально. Ну, фотки, а получаются другими, нежели там просто на айфоне взять и сделать ЧБ-фильтр.
Это факт, это факт. Мне нравится еще просто дома там всякие делать... Это хобби, если ты дома там, я не знаю, ешь. На голове пытаешься... еду готовишь. Хобби мыть полы. Мое хобби мыть полы.
Я, кстати, обожаю уборку, да? Поэтому я считаю это хобби. Да?
Магическую уборку не ты писал случайно?
Ну, я читала, кстати. Мне, кстати, не зашло.
Да, я не читала. Поэтому мне тоже не зашло.
А я читала, мне не зашло.
Короче, люблю, там, знаешь, какие-нибудь штуки пробовать, там, на голове стоять, пробовать. Сейчас
учусь на руках. Это же не без подготовки. Ты же не так сидишь такая. Мое хобби пытаться стоять на голове.
А я считаю, это мое хобби пытаться стоять на голове.
Пытаться делать какую-то херню.
Да. Вот именно этим я тебе серьезно
говорю.
Если у меня есть свободное время я люблю пытаться научиться делать какую-то херню.
Когда ты никогда не был в этой атмосфере, что будут за ощущения внутри? Какие будут ощущения в голове? Как ты будешь?
Я тебя поддерживаю в этом. Серьезно, мне тоже нравятся всякие такие штукенции пробовать. Например, у меня было большое желание попробовать стоять на гвоздях.
О, я у меня тоже это было.
Да? Ты встал?
Да.
Я тоже.
Я взял прямо знакомую учительницу, из школы, по алгебре, Валентина Ивановна. Она мне в одноклассниках лайкает.
Она рассчитала плотность гвоздей.
У меня просто была подруга, продюсер телеканала 78 в гостях. И она любит эти все практики. И она говорит, давай, приди в Новую Голландию ко мне вместе с тобой встретимся, ты встанешь на гвозди. А эти гвозди же надо где-то найти. И я их взял у нее, она пришла с этими гвоздями, я встал. И там охранники, блин, постоянно в Новой Голландии нас накапывали, что здесь нельзя.
А вы на улице это
делали?
Да. А-а-а.
И мы, как бы, я говорю, ну вот здесь-то можно? Они такие, ну ладно, можно. И я...
Если мы к вам присоединимся, так...
Да. И я встал, и такой... Ой, мне плохо, типа, сейчас будет. Mm-hmm. И она говорит, нет, никто никогда от этого не падал в обморок и никого не тошнило. И мне в этот момент как бы сигнал, и все, мне стало и плохо, и тошнить. И я, по-моему, 13 минут, что ли, постоял. А она сказала, полтора часа можно попробовать сейчас. Я на этих гвоздях реально в этот момент не было так хорошо, что я сошел с них, потому что понял, что еще постою, если я упаду в обморок.
Короче, я тебе вот что скажу. Короче, слушай радио, если слушаешь... Так, извините. Отвлеклись. Я ходила тоже на гвозди. Ты сейчас описал, ну, похожие ощущения, как были у меня, поэтому меня удивило, что эта женщина сказала, что, что не тошнит и не кружит, там, не падаешь в обморок. Я простояла дольше, я простояла там типа около часа.
Но, с первого раза?
Да. Как это было? Во-первых, сначала у нас была подготовка. То есть мы разговаривали с вот этим проводником, который нас поставит. Там было человек 5 на этой сессии. Назовем это сессией. Вот.
Практика,
да, точно, практика. В общем, на этой практике был человек 5. Сначала он узнавал, какие у нас цели, чтобы встать на гвозди. Может быть, мы что-то хотим проработать.
Ну, она мне тоже это все говорила.
Ну да, ты же понимаешь, что это вообще-то влияет на... Да на многое.
Да, это жесть.
Там многие точки раскрываются. Вообще у тебя с головой... Я не могу это сейчас описать.
Да, ну но... ты сейчас классно описала, кстати. Вот это.
Так,
это вот именно так, когда ты даже не знаешь, что сказать.
Да,
и она говорит,
да,
она мне резко говорит, какой у тебя... вопрос, задай этот вопрос, и сейчас он тебе даст ответ, а я такой, я не был готов, у меня вопрос, попробовать это, типа, у меня был вопрос, что будет, если я встану на гвозди, такой примитивный, знаешь, то есть я не был готов, что мне надо что-то прорабатывать, потому что у меня нет проблем в жизни, типа, я настолько...
Просто, настолько уверенный в себе.
Да, ну что, типа, у меня все есть, я такой, а мне просто теперь интересно на гвоздях поставить, просто так, посмотреть.
Ну, там даже не только, там не всегда вопрос, там иногда запрос какой-то, возможно, тебя что-то беспокоит.
Ну, вот я это и хотел сказать.
Да, какое-то эмоциональное состояние. У меня был.
Ты была готова к нему, да?
Ну, я как бы, когда шла на гвоздистояние, я не знала, что там нужно будет этот запрос
вот
делать.
Знала,
в принципе, просто у меня очень много самокопаний, знаешь, и всяких психологических загонов. Поэтому я встала. Мне не было больно сразу, во-первых. Я не знаю, почему.
Но мне тоже не было больно.
Да, ну как-то у всех чувствительность разная. То есть это сначала не было больно. Но потом я стала чувствовать вдруг накатывающую боль. Но я продолжила стоять. Угу. У меня не было никакого страха перед тем, что сейчас мне проколят ноги.
А мозг тебе не подсказывал, что ты вообще-то на гвоздях?
Нет. Я не знаю, почему я люблю экстремальные фигни. Вот эти всякие.
Прыгать с тарзанкой?
Да, 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 да. Знаешь, эти веревочные парки? Угу. Вот там высокие. Я вот туда тоже люблю. Я с парашютом хочу прыгнуть.
Вот круто. Вот этот момент, в этот момент процесс жизни. Да. Это очень круто, потому что ты это делаешь, чтобы это было у тебя отложилось в сознании, чтобы ты рассказала это мне, чтобы
нет.
Ты... Почему нет?
Нет, я никогда это не делаю. Я это делаю для себя, мне нравится.
Я вообще имею в виду, что круто, что, например, у тебя такая история из жизни.
А, ну да. Просто если возвращаясь к гвоздям и к тошноте, к плохо переваренной еде... Так вот, если возвращаться к гвоздям, то в какой-то момент в итоге я чувствую уже боль. Потом вдруг у меня начинает кружиться голова, меня начинает подташнивать. И в какой-то момент меня просто вот так трясти начинает. Ну, это замечает этот проводник.
И ты он... в поезде
ехал? Да. Вас укачало. Сойдите. Сойдите, пожалуйста. Да. И он мне говорит, типа, ну, может быть, ты сойдешь? А я понимаю, что у меня вдруг пришло осознание, точнее, не осознание, а такая мысль пришла, как будто я ее всю жизнь знала, что всегда просто нужно чуть-чуть перебороть, вот сейчас я переборю, и потом станет очень хорошо. У меня просто сразу это легло как на жизнь. Есть моменты в жизни, когда тебе очень плохо, очень тяжело, но ты просто нужно немножко сейчас подышать, выдохнуть, вот так расслабиться, пройти через это, и тебе будет очень хорошо, знаешь, и как будто ты выходишь на новый уровень в этот момент. И мне было очень плохо. Меня, знаешь, мне вот как в самых ночных кошмарах, меня трясло, тошнит. Да? Вот, да.
Тебе не казалось, что тебя вырвет?
Да, мне именно казалось. Нет, я проговорила с собой, что тебе нужно немножко переждать, и сейчас будет все хорошо. Я выдохнула.
Успокоилась, да.
Вот этот перетерпела, ну, даже не перетерпела, как будто я отдалась вот этой боли, как бы это ни звучало, спасибо, я не знаю, отпусть. Оно прошло через меня и стало действительно хорошо. А потом мы сошли, легли, и там была, типа, гонка медитации.
Медитация чаша.
Да, и вот что-то такое. И в этот момент я просто... У меня было ощущение, что я вся свечусь. Вот я сейчас описываю, как будто мне не знаю. Но у меня, правда, я лежала с закрытыми глазами, и у меня было полное ощущение, вот я сейчас закрываю, и я сейчас вернулась туда, что вокруг меня свет, что я излучаю этот свет, что, знаешь, я лежу в этом ярком свете, и я почувствовала такую силу внутри себя, что я, блин, все могу. Я... смогу, я... Не важно что, но я сильная.
Да.
Я почувствовала эту силу и свет. Я подняла... Я такая... Ну, как будто у меня какая-то энергия, вот она есть. Я ее чувствую. И это было очень круто.
Вот, классно. Это, кстати, вот это, наверное, и был тот результат. Да. Ты задала, ну, вот этот, да, вопрос или запрос, типа, и он вот так вот отработал круто.
Да. Я сейчас вспомнила, так хорошо стало, слушай.
А вот интересно, если, например, постоянно это делать, будет постоянно хорошо или приесться, и ты такая, ну, понятно, гвозди.
Ну, да, ну, понятно, сейчас опять хорошо будет.
Да, понятно, что сейчас будет хорошо.
Вот я не знаю, я бы хотела бы попрактиковать почаще гвозди. У меня почему-то вот этот месяц постоянная мысль о том, чтобы пойти снова встать на гвозди. Мне кажется, если она меня посетила, то нужно пойти это сделать.
Ну да, когда что-то приходит, надо попробовать. Да.
У меня есть свой телеграм-канал.
Вот его можно рекламировать.
Мой телеграм-канал параноид. Просто если по-английски я писала параноид.
Не, ну а как там? Параноид?
Параноид оптимист.
Потом скинешь ссылку, я добавлю себе в описание подкаста.
Слушай, если честно, почему-то я с сентября туда ничего не писала.
Не, ну это твое дело.
Началом просто как раз-таки того, что я стала его вести, было то, что я написала о том, что трансляция негатива, я считаю, это неправильно. И окрашивать свою жизнь в негатив тоже не нужно. То есть, если с тобой рядом происходит очень много тяжелых вещей, потому что жизнь наша вообще-то не сахар, конечно, но нельзя погружаться в эту тьму.
Да.
Нужно не транслировать грязь, негатив, не Все, у меня просто слов больше не остается. Просто я хочу сказать, надо улыбаться,
да,
и обниматься, и любить.
Угу. Вообще, вот. Да, это клево.
И стараться смотреть открыто на этот мир.
У тебя столько всего в жизни есть. Ты можешь это делать, ты можешь записать и сделать это, а можешь подумать, пойти, прыгнуть с парашютом. Ага, что я должен для этого сделать? Дождаться весны, там, скорее всего.
Ну да, 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 я...
Вот. И у тебя мысли есть, и это прикольно. Что интересное попробовать, но потом я... прекращаю это делать, потому что я думаю, а для чего я это делаю, и не могу ответить себе на этот вопрос.
Mm. Ну, то есть тебе уже не мотивирует то, что ты хочешь сказать людям, смотрите.
Да, уже я никому не хочу доказывать.
Уже не хочешь ничего, ты уже просветление пришло.
Да, я уже на дзене.
Да.
Я просто книгу уже написал в 2018 году по личной эффективности. Да, она там буква Еде продавалась по всему. На Литресе, она до сих пор на Литресе продается. И печатных книг было просто тысячи. Mm-hmm. Там я писал и говорил. Ранние подъемы, я там вставал в 6 утра каждый день.
Я тоже встаю в 6 утра каждый день.
Для чего? Ну ты же можешь в 7 встать.
Нет, не могу. Ну нет, я на выходных могу там в 7
встать. Угу. Ты осознаешь, что ты это делаешь, да? То есть не просто ты такая, потому что работа, а потому что ты можешь и хочешь.
А когда есть время и нет работы какой-то определенной, мне никуда не надо идти, я все равно буду вставать рано, потому что я встаю рано, потому что мне нравится вставать рано.
А ты не высыпаешься, например?
Ну я... Когда не высыпаюсь? Ну, я не высыпаюсь,
если... Куда не высыпаюсь?
Да-да-да.
Нет, ну просто...
Если я поздно ложусь, то я не высыпаюсь, конечно.
Но ты не встаешь тогда в 6.
Ну, тогда я встаю там, ну, в 8.
Ну, чтобы организм-то тебя...
Восстановить, конечно, немножко его надо. Я не совсем издеваюсь. Но я люблю рано ложиться и рано вставать. Потому что я люблю раннее утро. Во-первых, все еще спят. Весь мир еще мой. Я серьезно, это вот такое ощущение.
Это и есть так.
Что, да, этот мир мой в этот момент. Вся вот эта сказка, которая сейчас просыпается, появляется, этот свет, это никому не доступно.
Кто ты его видишь?
Да, а это доступно только мне, это мое. И я это сокровенное могу увидеть и тебя. Испытать. Да.
Да, и ты можешь что-то сделать, что пока вы спите, я уже столько сделал.
Да.
Или я поехал в центр, чтобы... уже не стоять в пробках, когда кто-то будет в 8 выходить, и я уже в этот момент к завтраку где-то в красивом месте или дома готовлю что-то клевое, или делаю йогу и смотрю на этот рассвет, и я его вижу, и я этот человек, который это видит. Это
я еще. Просто даже на отдыхе так делаю, знаешь, если я куда-то уезжаю, обязательная часть моего, например, отпуска, если я куда-то уехала, я обязательно встану там в какие-нибудь 5 даже утра, чтобы встретить это солнце, этот рассвет, даже просто посидеть или пройтись, или просто ну вот посмотреть, насладиться этой тишиной, когда никого нет, никаких этих людей. И плюс день так длиннее.
Да. Вот я об этом и писал в книге.
Иначе, иначе ты просто не успеваешь ничего сделать.
Да.
А смысл... Вот я вообще не понимаю людей, которые там, не знаю, в час дня, ну ладно, в час дня мало таких, кто встают, ну там 11, 10 даже уже, мне кажется, поздно вставать.
В 6 утра, если человек встает, то обычно люди встают в 10, это 4 часа.
4 часа, вот прикинь?
Да, умножаем на 30 дней. Если 30 дней хотя бы вставать в 6 утра каждый день, то появится 120 часов свободного времени. А если разделить на сутки, то это 5 суток в месяц появляется у человека дополнительно.
35 дней.
А если 5 суток умножить на 12 в год месяцев, то это в год появляется 60 дней.
2 дополнительных месяца.
Да.
То есть в году у тебя получается 14 месяцев.
Да, то есть ты живешь не один год, а если рядом с тобой будет человек жить, который встает в 10, ну и это нормально тоже, но он будет жить год, а ты будешь бонусные 2 месяца появиться.
Ну, кстати, по поводу ранних подъемов, у меня с детства такое было.
Да?
Да.
Прикольно.
Я всегда раньше всех уходила спать и раньше всех вставала. Вообще, отчасти, может быть, я это связываю еще с тем, что у меня очень большая семья. У меня брат, сестра, бабушка, мама, 4 кошки, собака. До 6, пока в 6 лет дедушка не умер, еще там дедушка с нами жил. В общем, нас было очень много. Квартира очень маленькая. Плотность населения превышает.
Однокомнатная.
Практически, но нет. Ну, там 4, но неважно, это хрущевка. В общем, мало места. И утро... Это было единственное время, когда я могу побыть точно. Сама с собой. И меня никто не трогает, никто со мной не разговаривает. И я могу тихонечко заниматься своими делами. Это так кайфово. Я вставала раньше всех, и все, все спят. Все спят. Я тихонечко где-нибудь находила себе уголок, и все, меня никто не трогает.
Класс.
Боже, это было великолепно.
Я делал марафон, просыпаюсь, с Шурале называется. И я в 30, я собрал человек 100, на нем главный приз там был. Моя книга и 10 000 рублей, по-моему. Угу. И все вот соревновались за то, чтобы выиграть.
А что нужно было делать?
Нужно было каждый день вставать в 6 утра.
Блин, почему, когда этот марафон был, я про него не знала. Я просто, это, знаешь, мой обычный день.
Да, нужно было вставать в 6 утра, и рандомно у меня было настроено так, чтобы на электронную почту приходило всем рандомно, в течение 30-20 минут приходит задание, которое надо выполнить, чтобы я понял, что человек не лег спать.
Причем надо было, знаешь, еще чем? С кружочком, чтобы они кружочек снимали, чтобы ты видел, что они не на подушке такие.
Да. А надо было сторис каждый раз выкладывать.
А, ну все.
Сторис с определенным хэштегом, с определенной секундой, если человек опоздал, то все, он вылетает с марафона и отсеивалось просто пачками первые дни.
Хочу поучаствовать в таком марафоне. Ну, это вот... будет сложно.
Да. Это будет легко.
Я знаю.
Тебе это будет классно. И у меня там типа задание, например, сегодня нужно выйти на улицу в 6:10 и снять, как ты убираешь во дворе мусор.
Снег.
Убираешь мусор во дворе или в лесу. Потом второй день тебе нужно написать 10 людям случайно ВКонтакте хорошего дня и пожелать прикольного настроения.
Прикольное настроение.
Третий день, типа, ты тебе надо третий день, например, свайпнуть записную книжку рандомно, тыкнуть пальцем случайного человека, набрать ему и сказать: чувак, ты клёвый.
А, кстати, извините, что перебиваю по поводу написать рандомным людям в 6 утра. Я просто обычно в это время отвечаю людям на сообщения, которые мне присылают, потому что в течение дня мне там некогда, или я не знаю, я занята, вечером я уже думаю о том, как поскорее лечь спать. А, и потом в 6 утра, пока там я, не знаю, завтракаю, например, я отвечаю на сообщения.
Да, это прикольно.
Мне просто несколько человек уже писали, типа, а так ты в 6 утра? Почему ты еще не легла? Потом уже, знаешь, тебе что так поздно ложишься?
Да.
А я встал.
И потом в следующий этот, например, задание, там, прочитать книгу. И каждый раз об этом задании надо рассказать в сторис, надо отметить определенный хэштег там поставить. И как бы и мне реклама была, и человек вырабатывал привычку. Мне пришло осознание через несколько лет, я просто читал лекции на форуме иллюзионистов по личной эффективности, и я понял, что делайте, как хотите, типа, я помудрел. Я понял, что если ты хочешь вставать в 5 часов вечера, вставай в 5, и мне пофиг.
Мудрец.
Да.
Я увидела уже сразу какой-то очки, седину. Доставай скорее седину, да, борода сейчас отрастает.
Я понял, что если вы не хотите это делать, не делайте.
Не надо.
Делайте, ребята, как хотите. Надо. Вот что.
Правильно, пускай спят до часа дня.
Пускай спят до скольких хочешь, да.
Пускай наслаждаются жизнью. Ну, мне кажется, это самая правильная позиция, потому что зачем кого-то чему-то учить, пропагандировать какой-то свой образ жизни кому-то? Зачем? Не знаю, это не нужно. Мне кажется, можно показывать это. Можно просто, ну, я вот так делаю, я делаю вот так. И кто-то может вдохновиться просто этим. И стать классно. Твоим последователем. Возможно.
Ну, я сейчас подумал. Внезапный поворот в подкасте.
Мы записываем?
Да.
Я, кстати, вообще думала, что нет.
Она
отключилась.
Я подумал, мы все с тобой такие крутые, что мы с тобой что-то экспериментируем, да, за жизнью. Это эксперименты за жизнью, получается. Если я ничего не делаю, это же дело тоже.
Ну да, ты пробуешь, что будет, если ты не будешь ничего не делать? У меня так было, вот то, что я люблю рано вставать, да, а у меня бывают дни, когда я себе говорю, например, там, а вот я сейчас, вот если я буду просто лежать и смотреть в стену, там, например, или просто в окно вот так, не двигаясь. Ну, или просто вот так, переводя глазами, долго, что произойдет, а как долго будет время тянуться, а быстро ли оно пройдет?
Да, у меня тоже бывает.
А что, как вообще, что происходит с пространством, пока я не двигаюсь?
Да, или что за звуки вокруг?
Да.
Что это за звуки, а почему они сейчас шумят?
И ты просто так...
Ну, это как медитация.
Ну, возможно.
Я всегда почему что-то пробую, потому что я самое страшное, что может случиться, это тебе скажут нет. Это когда ты приходишь к начальнику, допустим, если у тебя он есть, и говоришь, повысите мне зарплату. Самое страшное, что случится, он скажет нет. Самое лучшее, что случится, это ты достигнешь цели, и тебе повысят зарплату. А сколько людей годами живут и думают, как я скажу? Или стоит очередь из людей в магазине большом, и у меня в руке жвачка только, и я стою в эту очередь и понимаю, что случится, если я попрошу человека передо мной,
тебя пропустить.
Перед 10 людьми, меня пропустить, да. Самое страшное, что случится, человек скажет... Не хочу тебя пропускать. Причем это 0,1% что он так скажет, потому что он в обществе, он подумает, как о нем думают люди, он не захочет показаться бякой, и он скажет окей, потому что у тебя действительно маленькая жвачка, она тебя даже олицетворяет, что ты сейчас сделаешь это быстро, потому что она
маленькая. Ты сейчас маленькая жвачка.
И тебя пропустят, и что произошло? Ты сэкономил 20 минут.
Ну да. Кстати, мне нравится вообще коммуницировать с людьми незнакомыми. Ну, в плане я люблю всякие неожиданные ситуации, когда без помощи посторонних, незнакомых людей ты не справишься. Или просто, серьезно, знаешь, я люблю вообще, когда что-то... Да, вляпаться.
Ну, хорошее бывает даже.
Ну, там, потеряться, не знаю, заблудиться. Вдруг у тебя телефон отключился, денег там, не знаю, нет, и тебе нужно куда-то срочно попасть, и надо с кем-то договориться, найти какого-то человека, и ты начинаешь коммуницировать с людьми.
Ты говоришь, что ты любишь попадать в ситуации и любишь их решать. Хочу с тобой поделиться историей про дельфинов.
А, ну, давай.
Я Вике подарил, у нас была мечта съездить в дельфинарий наш, который сейчас закрылся в Санкт-Петербурге.
А, да ладно.
Да,
он давно. Я была в детстве там.
И подарить сертификат на купание с дельфинами.
Ой, я, кстати, тоже хотела бы попробовать.
Мы так этого хотели, мы такие, будем с ними плавать, и они будут как кино с нами плавать и всякое такое делать с нами, знаешь, там мы с ними там как кино.
Будете смеяться с ними, разговаривать, перешептывать,
да, я поглаживать его буду, знаешь. Да, что?
Флиппер и лопатка.
Да.
Мультфильм.
А, я не помню.
Тоже там, по-моему, дельфин там был.
Вот. Я не знаю, если не помню.
У меня такие есть тут.
Я потом вот так вот буду с ним кружиться, как в Марсе, знаешь, как за ласт его держать.
И с мячиком.
Да, играть с мячиком, кидать ему, он будет отбивать мне ровно в руки. Я подарил Вике сертификат, там было там 7 минут, типа купания с дельфинами. И мы пришли туда. Нам дали аквакостюмы дайверские, вот эти комбинезоны обтягивающие и такие перчатки. Ну, все так красиво, закрыто. Там в нее туда набираешь в душе горячую воду, чтобы тебе было тепло, как в термосе. И ты как бы такой чуть-чуть наполненный жизненной энергией.
Давайте наполнимся немножко, подышим.
Да, мы зашли туда, и там эти дельфины. И по ним плавают на спине прям этот тренер прям плывет на дельфине, как на серфе. И я такой, вау, мы тоже так будем? Он такой, ну так-то, наверное, нет. Он говорит, бассейн 12 метров по глубине. Вот вам жилеты на всякий случай. Но помните, что дельфины любят играть и любят устраивать пранки. И они, зная, что вы их боитесь, и зная, что вы первый раз с ними, могут вас схватить за талию зубами, за талию, и утащить на дно.
О, боже, ужас. Кажется, я больше не хочу этого. Мне тебе страшно. Да. Сейчас стало, кажется, в эту игру я не хочу играть.
И прижать вас к дну, типа, зубами.
Игра, убей меня, не входит в мои планы.
Да.
Они маньяки.
Ну, типа, они тебя уносят туда, прижимают к зубам, ты не можешь вырваться, и им в кайф это. Это, типа, игра. Но они не понимают, что, возможно, у тебя закончится воздух.
О, боже мой.
Вот. И мы об этом узнали, когда... уже заходили в воду. Он это сказал. Так,
и ты и посмеялся, да?
Да, да, и такой, ну, как бы это говорит не часто.
А прикинь, он тоже дельфин, он просто...
Я такой, ну, ха-ха-ха, и Вика вообще прям боится, в принципе, воды. Она не...
Поэтому ты ей подарил. Так ты тоже дельфин.
Да, нам хотелось именно в воде с дельфинами поплавать. Я, например, хорошо плаваю, но все равно я был не готов к этим приколам дельфинов. Я, короче, запрыгиваю в эту воду. Мы там такие, о, дельфины, где же вы? И особо что-то никто не подплывает к нам. И они такие, что-то дельфины чувствуют, что вы боитесь, не бойтесь их, и они к вам приплывут. Мы вроде расслабились, и такие, раз, дельфины начали к нам подплывать. Мы такие, о, класс. И они что-то не особо к нам подплывают. Но потом к Вике начали реально подплывать часто дельфины. А я как-то один в углу там плаваю, что-то думаю, типа там 12 тысяч, что или 20. И я такой думаю, блин, а где эти дельфины? Давайте на все деньги мне этих дельфинов, чтобы они со мной были. И я плаваю один и понимаю, что у меня что-то с ногой, короче, не то. Опускаю глаза вниз и вижу, что у меня ботинок, который был отдельно надет, дайверский ботинок, уплыл куда-то. И понимаю, что его нет нигде. И мне тренер говорит, что у вас случилось? Я говорю, у меня ботинок этот уплыл куда-то. И он говорит, да доставайте тогда его. Я говорю, а где он? Он говорит, под дном, откуда дельфины выплывают во время конкурсов. Они же там прячутся где-то, да? Он говорит, вы туда занырните, И там увидите насос, который, mm-hmm. скорее всего, присосал ваш ботинок. Я думаю, так.
Это тренер говорит вот такое человеку, который просто пришел, да. Занырните и достаньте.
Да, занырните туда. Для него это типа было, ну, окей.
Да, сделайте там еще, да. стойку на руках.
На голове.
Да.
Я такой думаю, так, а я еще в ситуации, когда, знаешь, человек не знаешь вроде этого и думаешь, ну, значит, это нормально.
Угу.
Я не сказал почему-то, мне страшно, как на, это нормально сказать, да? Или, знаете, я не профессионал, mm-hmm. чтобы нырять. И я думаю, ну ладно, нырну. Вот это тот процесс, когда я думаю, попробую-ка я сделать это.
Mm-hmm.
Набираю воздуха, задержу нос, опускаюсь вниз, и внизу я вижу картину, которую никогда в жизни не видел. И вот для этого, мне кажется, круто, что я это сделал. Я вижу вращающийся огромный такой вентилятор за клеткой, в 3-4 метрах от меня, темный, страшный, жужжащий, потому что под водой он жужжит,
mm-hmm.
какой-то, видимо, очиститель. И к нему прилеплен этот ботинок. И он крутится вот так на нем. Я выныриваю. Он говорит, ну как? Я говорю, ну я его вижу. Он говорит, ну вот и нырни за ним. И я понимаю, что 7 минут плавания с дельфинами, из них я 2 минуты ждал, когда дельфины ко мне придут, 2 минуты ждал, что мне нужно нырять за ботинком, и 1 минуту я нырял вниз. Потом 2 минуту я ныряю и начинаю плыть туда, а надо мной этот пол. То есть я плыву под водой, понимаю, что мне надо открыть глаза, что вокруг меня какие-то непонятные штуки, то есть технически mm-hmm. какое-то страшное место, где меня может засосать вдруг в этот вентилятор. Я пытаюсь схватить этот вращающийся ботинок, хватаю его, выныриваю, выплываю туда, и мне такие, ну все, ваше время закончилось. И там 30 секунд еще где-то я с дельфином поиграл в мяч, в этот как раз именно покидал, вот как и так. А потом я вышел, потом все, нафиг, короче, этих дельфинов. Мы там потом с ними пофоткались там вот так вот с рукой, и все, и ушли. Просто забавный случай, что просто романтичная поездка в дельфинарий оказалась для меня попытками, знаешь, такими.
Пытками, скорее. Я бы даже, если честно, на твоем месте, я бы даже не стала пробовать нырять туда, потому что жизнь игра, конечно, но если мне предложат в такое поиграть, я откажусь. Под пол заныривать. Еще знаю эту историю о том, что дельфины с приколами оказываются такими.
Вот,
да,
прикинь,
в
голове это еще у нас.
Нет, у меня вообще, знаешь, какая-то клаустрофобия бы началась. У меня вообще такая, знаешь, боязнь какого-то такого пространства, тут еще вода. Я еще тонула как-то в детстве. Блин, мне вообще страшно.
Ну да, это часто такое бывает, если это тонуло особенно, то да. откладывается в голове такое, потому что это шоковые события, которые тебе отражаются.
Да, я сейчас, например, если я плаваю где-нибудь, я себя прям заставляю поплыть, например, в сторону глубины, mm-hmm. потому что я понимаю, что мне нужно проработать это, преодолеть этот страх, и я плыву, дышу, мне очень страшно, но я еще не дошла до того уровня, чтобы еще заплывать куда-то. Да, это трешовое, да, очень.
Это было очень. И мне это так запомнилось, хотя это уже относительно давно, конечно, было, но вот в голове до сих пор это состояние. Я также вот дайвингом никогда не занимался, а тут я решил взять пробный урок и занимался прямо в большом аквариуме, в таком бассейне на Владимирской, опускался на дно вообще. Когда я пришел на этот дайвинг, меня спросили, а для чего вам это? Потому что там были уроки, там профессионалов, которые... И я такой... Я им начал затирать эту историю про свою любовь к экспериментам. И они такие, все, пойдемте, короче, пойдемте плавать, ладно. Они сказали, что это очень странно, что вы пошли просто почему? Так. Они говорят, типа, это очень редко, что вы парень еще, так мыслите, рассуждаете, там была девушка. А. Я первый раз пришел, и я говорю, а где куча людей у нас, людей в Питере, которые мы сейчас такие, мы попробуем. Они такие, это очень редкая история, чаще всего это приходит сразу на курс, чтобы научиться быть водолазом. Но так, что просто для души, чтобы прочувствовать, такого нет. Поэтому мы с ним вдвоем там занимались. Знаешь, сколько там теория шла? 4 часа.
Ну, она просто тебя мучила, чтобы ты уже поскорее свалилась.
Да, и потом мы 2 часа еще плавали. В час ночи только закончили.
Да, а слушай, может, она просто на свидание хотела с тобой?
Я рассказала про своего супер странного типа парня, и что какой я классный. Что, типа...
Я тебе точно говорю. Значит, смотри, она сначала 4 часа пыталась загипнотизировать.
Мы были в одном классе с ней вдвоем.
А, ну я сейчас представлю в школе. Типа, вы еще сначала в школе учились.
Ну, типа, мы в классе, да, в этом уроке. Типа.
А потом мы встретились через какое-то время после школы, после выпуска. И она такая, теперь я научу тебя плавать, история. Мальчик.
Я еще когда туда пришел, они вообще никакого комьюнити, не было вот этого френдли отношения, сервиса. И я пришел, мне сказали, сядьте туда. Первое, что мне сказали, я туда сел, какой-то класс, круг, за стол. Было 6 человек, слушали одного мужика, и я с ними сел. И я сижу, и все на меня так смотрят, типа, что я сел? И я такой сижу. И мне рассказывают про градусы восприятия кораллов на глубине Красного моря при остатке кислорода 5% от, знаешь, какие-то сложные термины. Я такой сижу, они там все записывают. Я думаю, интересно, это я пришел на этот урок или у меня будет потом урок? Они даже не сказали. Я просто 40 минут сидел, слушал молча. Офигеть. А потом пришла эта девушка, я такой, ой, типа, пойдемте.
Ну, я еще расскажу.
Да, она потом начала 3 часа вот это рассказывать. Как собирать аквабланк и так далее.
Это примерно как на ОБЖ, когда автомат собирается. Да,
только она с нуля. Она прям все с нуля. Она говорит, вот это называется паук. По нему идет воздух, вот эта штука, знаешь, да, от понимаю, нее понимаю. Сюда. И мы, я это все слушаю, уже 23 часа. Говорю, когда мы плаваем.
Что, воздух?
Она говорит, теперь идем мыться, мы шли в этот.
Это называется душ. По нему идет вода.
Потом я вышел из душевой, и надо же дальше пройти, там же женская мужская, и я захожу в этот бассейн, и там куча на полу плавает МЧС, да, они тренируются, они задерживают дыхание, отрезают себе, типа, эти кислород, чтобы проверить себя в такой ситуации, типа упражнение. И я вот так стою и говорю, а где здесь пробное занятие? Она говорит, а вот там, где дети, знаешь, занимаются. Я прихожу, там дети с аквалангами плавают, занимаются, и я вот сижу один, знаешь, в этом всем. Там куча занятий идет, плавание, спортивное плавание, и там все, я спрашиваю, где, куда мне идти? Они такие, вы вообще откуда? У нас таких уроков вообще никогда не было, чтобы человек пришел. Короче, и вот я за такие процессы, за такие истории, опять же, возвращаюсь к хобби, да, к процессу. Так что это я вот совместил просто две истории про дельфинов, про,
да,
про то, что...
Да, я поняла.
Мне нравится решить эту ситуацию. Как бы я решил эту ситуацию? Что там вот интересного под этой штукой?
Да, как... я тебя поддерживаю. Это правда. А иначе зачем жить? Вот я тебе что скажу. Серьезно. Если просто ничего не пробовать...
То мы просто умрем.
Ну, в смысле... А зачем тогда жить? А столько всего было придумано для чего иначе?
А сколько мы еще не делали, ничего, сколько стран еще не посетили, сколько всего в жизни крутого.
И мы же родились не для того, чтобы однобоко, а одинаково прожить эту жизнь просто.
Мы сидим вот так дома, например, и думаем, пойдем куда-нибудь из нашего списка. И такие, нет, не пойдем. А потом думаю, я же сейчас не пошел туда, я же этого не сделал, типа, а когда я еще сделаю, если не сейчас?
Абсолютно точно, абсолютно
Когда я это сделаю реально, вот. И сколько людей даже не пытаются что-то попробовать сделать новое. И, кстати, я тоже, я не считаю, что я там очень много чего делаю. Я увеличиваю количество классных процессов в жизни, классных разговоров, как сейчас с тобой. В этот момент я думаю, вот, вот она жизнь, вот этот момент.
Вот я согласна, знаешь, есть люди, которые такие... Я когда-нибудь хочу, я бы хотела это сделать.
Надо будет сделать.
Да, надо когда-нибудь сделать, когда-нибудь сделать. Но у меня на самом
деле... Как слово поразить.
Да, да, да. Но у меня все равно, я тебе опять скажу, у меня все равно тоже есть такие вещи, к которым я не приступила. Знаешь, я там, например, говорю, я бы хотела петь. Почему ты тогда не поешь? Люба, почему ты тогда не поешь, если ты хотела бы петь?
Слушай, ну ты можешь одну песню спеть дома, это уже...
Ну, это не то. Я бы
почему
хотела,
это
там,
не то?
Я бы хотела,
это же песня.
Или там я говорю, я бы хотела писать песни и выступать, создать там, не знаю, свою группу и выступать. Люба, почему ты это не делаешь?
Ну, да, у меня такое тоже.
Ну, все равно есть стороны, сферы какие-то, которые...
Требуют вложений, чтобы не...
Требуют вложений или не вложений?
Себя, вложений себя.
Да, возможно, непонятно чего.
Но просто то есть... чтобы не бросать, да, чтобы не делать дилетантство.
Ну вот, да, вот. То есть это просто такие сферы, в которых ты не можешь просто попробовать одним днем.
Да.
Это сфера, в которую ты должен вложиться, прям полноценно отдаться этому.
Да. И все остальное должен приостановить.
Да, абсолютно точно.
У тебя есть какая-нибудь трешовая история, которую бы хотела отразить в архиве, чтобы можно было потом вспомнить? И ты такая, о, переслушаю этот подкаст через там несколько лет, и что-то на ум приходит или нет?
У меня есть небольшая такая история, не знаю, трешовая она, не трешовая, ну, такая странная история, из которой я выпуталась. Ну, там, хотя, с другой стороны, тоже несложно было выпутаться. Трэшовая история. Ну, не трэшовая. Не будем называть трэшовой. Интересная история.
Интересно.
Интересная история.
Ну, а что такое трэшовая?
А что такое интересное? У всех свои интересы.
Да, у всех свои. Просто это такое у меня... мой диалект такой.
А трэшовый. Я просто... Ну, понимаешь, трэш кого-то один, а кого-то другой. Угу. Ну, ладно.
Ну, а интересно.
Хорошо. Да. Странная история. Странная история. Я была в
Милане. Страшилку расскажи.
История перед Хэллоуином.
Угу.
Назовем ее... Назовем ее...
История
«Ведьма предместье».
Давай.
Блин,
что такое предместье? Можно?
Писать. Знаешь, сказать, чтобы сказать.
Да, лишь бы сказать. На этом подкасте Таш, по-моему, строится.
Не могу, короче, очень смешно все.
Видимо, в предместе, да. А можно так выпуск назову?
Давай. Я была в Милане. Находилась уже там долгое время, не знаю, ну, сравнительно долго, там, типа, месяца полтора-два, но это было не первый раз, модельная поездка. И я думаю, у меня был свободный день, я думаю, все достопримечательности я вроде уже обошла, куда-то нужно интересное место пойти, что я дома буду сидеть, что я дура, что ли? Я такая думаю, куда пойти, шарюсь в интернете, и думаю, о, кладбище, пойду на кладбище. Ну, я собралась на кладбище. К 6, соответственно, я туда дошла. По пути мне крикнули «Ластрега», что потом я перевела как «Ведьма». И это было... Это реально, знаешь, мне вот как крикнули «Ластрега». И вот... А я была просто в шляпе черной с широкими полями. У меня было такое длинное, темно-серое, черное какое-то платье. И в целом... Что-то, наверное, было. Но это прям, знаешь, как предопределило весь вечер, потому что я шла на кладбище.
Это одежда твоя была просто?
Ну, просто моя, да.
Просто такая одежда у тебя?
Ну, просто я, да, так оделась. Ну, я так одеваюсь, да.
А у тебя стиль, как стилист какой-то свой?
Да, у меня стиль, как бог пошлет. Как карта ляжет.
У тебя есть какое-то в этом умение уже сочетать одежду? Круто одета?
А, ты знаешь, в тот день, когда я одеваюсь, я думаю, что есть. А потом иногда я пересматриваю фотографии и думаю, блин, бог плохо послал как-то. Карта плохо легла.
Просто слишком идеальная, именно внешняя, что у тебя любое говнище надето. И нормально, типа, еще такие...
Не знаю. Ну, я не пытаюсь кого-то эпатировать. Я скорее... Мне просто сегодня показалось, что вот так будет хорошо. Или я просто... Вот сегодня я чувствую, что оранжевые штаны мне идут. А оранжевые штаны с зелеными туфлями — это вообще манифик просто.
Манифик — это что?
Ну, типа, прекрасно. Как-то превосходно, красиво. Не знаю, ну, как-то вот в каком-то таком духе. И я так просто, ну, оделась. Просто иногда потом я говорю, пересматриваешь и думаешь, блин, ну, ты, конечно, вот, наверное, сегодня просто другое настроение. Вот, я шла на это кладбище, пришла, гуляю по нему красиво, потому что, в принципе, европейские кладбища — это красиво, вот эти интересные скульптурные штучки, вот это все вот так я описываю, я экскурсовод, ваш любовь. Гуляю я по этому кладбищу, а я немножко все-таки с мистикой, с энергиями, мне вот это все близко, эта тематика, и я чуть-чуть, если честно, каких-то темных сторон побаиваюсь, сейчас подумаю, что это шизофреничка.
Я иногда боюсь, что у меня в жизни столько бывает совпадений и прикольных приколов, что я могу и плохое наговорить себе, и тоже это сбудется иногда для своего состояния, что я хочу себя напугать, я хочу себя погрузить в экстрим, и я такой представляю что-то страшное, а потом думаю, а вдруг это и есть то предсказание, которое...
Вот это.
А вдруг это и есть то самое плохое, что я напредсказывал, потому что у меня часто бывают в жизни, когда я визуализирую, и это исполняется.
У меня точно так же. Да, похоже, очень похоже. Тоже я иногда боюсь вот в негативном ключе подумать, потому что я боюсь, что это тоже может. Но сейчас скорее история не в этом, а в том, что я еще как будто у меня, опять же, не надо сразу меня в психолечебницу, пожалуйста, погружать. Но у меня четкое иногда ощущение, что я чувствую какие-то присутствие каких-то энергий вокруг, в общем.
Подожди, а как ты это ощущаешь? Можешь поподробнее сказать? Физически или как-то энергия?
Это сложно описать, я не знаю. Просто я чувствую что-то... Вот... Я что-то чувствую. Я не могу... Мне это странно.
Просто
я
это вдруг, так я объясняют вдруг... обычно убитых экстрасенсов.
Сейчас я достану кошачий глаз и поскребу когтем барана. Глаз, уходи. Извините. Нет, ну...
А подожди, энергию ты чувствуешь, какие-то привидения или что?
Ну, не знаю. Слушай, давай я не буду взрывать себе окончательно, да?
А ты просто себе не знаешь пока, как объяснить.
Нет, я просто не хочу взрываться.
Нет, это же интересно.
Я закопаюсь просто и не вылезти.
Нет, мне интересно, какие-то.
Я понимаю, что интересно. Ну, ладно, так, что еще раз, привидение? Нет, ну я не знаю. Охотники за привидением. Ghostbusters. Не знаю. иногда вдруг четкое ощущение, что кто-то здесь присутствует. Или что? Блин, опять я серьезно.
Разве дома?
У меня все в порядке с головой.
Ну, нет, я понимаю, да. Подожди, так это все в порядке, потому что ты это осознаешь. Это может быть, что рядом кто-то быть, потому что ты не знаешь сущности, ты не знаешь всей жизни, ты не знаешь...
Спасибо за поддержку.
Где это, что могло произойти с тобой?
Побиваю водички немножко.
Ты не знаешь, вокруг нас может быть сейчас толпа.
Да, да, да.
Того, кого мы не видим.
Да, на кладбище, представляешь, какая энергетика?
Да.
Ну.
И там что-то было.
Да, нет, просто
слушай,
там...
уже страшно. Ну, какое-то страшилка единственное.
Да нет, там ничего такого не было. Просто мне все равно страшновато, жутковато. Знаешь, все-таки это кладбище. Я осознаю, что там большая энергетика. И я осознаю... Ну, у меня иногда такое, что, блин, там кто-то... Не знаю, что угодно может произойти, какое-то темное там что-то может быть, а может не темное, я может не знаю, все, не знаю.
Тебе страшно?
Не знаю, просто мне становится жутковато и страшно. Иногда бывает такое.
Ну то есть тебе, возможно, неприятно об этом говорить, да?
Да, нет, просто я не знаю сейчас, не знаю, как сформулировать скорее свои мысли, чтобы выразить себя правильно, потому что, слушай, у меня сейчас уже вообще, знаешь, ощущение нереальности событий, у меня сейчас ощущение, что я сама с собой сижу разговариваю.
А может такое быть, потому что мы не знаем, что
и мне сейчас от этого страшно становится.
А знаешь, у меня что стрёмно сейчас? Да. Это было несколько минут назад, я не стала тебе говорить, потому что... Ну нет, потому что ты... Подожди, потому что ты просто в этот момент говорила, я не стала. Короче, я вот так сижу, ну вот так разминаюсь там, да.
Такой думаешь, когда же все закончится, это наконец.
Я вот так вот откинулся и увидел, типа, впереди сидящего такого же человека.
Я очень боюсь всего. Пожалуйста, нет, не надо. Я потом не засну,
я
правда.
Я понял, хорошо.
Я, не продолжай.
Да, Люба, да все, я тебе просто объясню, в чем прикол.
Ну, давай, ну.
Потому что там, типа, вот, зеркало заднего вида по водительской в моей же машине, и я там, типа, себя вижу.
А, господи.
В этом-то прикол. Ты понимаешь?
Понимаешь, мы на парковке, вот здесь темно сейчас будет. Страшно.
Знаешь, что самое стрёмное?
Вдруг сейчас закроется. Вот эти чёрные чапли. Притом... Сейчас они выезжают.
Сейчас медленно из-под колонны выкатится.
Страшно, жёстко.
Выкатится аниматор в костюме Чарли Чаплина на скейте, я обосрусь. Ты зашла на кладбище и прогуливалась в своем наряде.
Ну, да, не наряде, но это... Я просто была одета. Я не считаю это нарядом. Короче, просто без акцентирования на том, чем я была одета, это просто...
Без задней мысли.
Да, без задней мысли. А я просто прогуливалась отчасти где-то... У меня маячила такая мысль, что я немножко перебарываю еще свой страх вот этой вот мистики, что ли, которая витает вокруг кладбища, вот этой мрака, вот этого, которая там как будто бы якобы есть. И я просто абстрагировалась и наслаждалась красотой и тишиной, потому что все равно там тихо, а я люблю тихо. Я гуляю. Там не то чтобы было много людей, но были и встречались. Потом вдруг я хожу, слышу какая-то... Там сирена, не сирена, я думаю, ну сирена, ладно, прозвенела. Ну вот помнишь, как мой там звук какой-то был? Вот мы сидели, вдруг какой-то звук, такой странный трубный зов. Да, трубный зов. Ну сирена какая-то прозвенела. Ну я ничего не подумала, скажем так, просто сирена прозвенела. Потом через какое-то время я начинаю замечать, что людей стало меньше.
На кладбище?
Да.
А этого сколько было?
Ну туда я часа мне не помню, ну к шести, может, пол шестого я пришла, я не помню точно. А вот, ну вечер. Перестаю уже встречать, но я думаю, ну ладно, и отлично. Мне как бы и хорошо. Гуляю себе дальше. Оно, ну, не то, что гигантских размеров, но есть где прогуляться. Начинает уже слегка темнеть. Тут я думаю, ну, уже немножко уже не по себе, потому что когда совсем людей нет, и ты на кладбище, немножко темнеет, уже не по себе, да и потом пора домой. Я начинаю двигаться в сторону выхода, немножко не по себе, у меня маячит за спиной, потому что я все людей никак не встречаю. Темнеет, кладбище, я все еще одна, все еще иду
была
к выходу.
Была сирена какая-то странная.
Да.
В целом пока вообще ни хера не поняла, в чем финал будет.
Я иду, мне все жутко. Наконец я подхожу к выходу, пытаюсь выйти, а он закрыт. Короче, эта сирена предвещала, как я поняла, о том, что кладбище закрывается.
Жесть. Ну, железные ворота.
Железные ворота, ну, я думаю... Так,
ну, перелезу.
Так, стоп.
Угу. Собралась.
Секунду, собралась. Угу. У меня сейчас такое ощущение было, как будто мы ехали в машине, вдруг притормозили, и меня укачало.
Ну, мы едем, на самом деле. Кстати, у меня такое тоже было ощущение.
Да?
Ну, не сейчас, а иногда. Мне кажется, это что-то с этим связано.
А, наверное.
Ну-ка, дернись.
О, люди пошли.
Блин, нафиг ты меня пугаешь. А, это уборщики.
А, ну вот.
Пылесосов.
Я думаю, так, ну здесь же не просто так. Здесь охрана, скорее всего, есть. Сейчас меня выпустят. Ну, поругают немножко, но выпустят.
Ну да.
Ну, а что, логично, логично. Угу, угу. Я подхожу направо, там какая-то, ну, как
кот,
здание. Налево песню. Там никого нет. Стучу, никого нет. Свет выключен. Иду дальше налево. Там тоже какое-то небольшое здание, такой домик.
Могила.
Никого нет. Да, выходят черти просто. Нет, шучу, ха-ха. В общем, никого нет. Я думаю, так, они что, как праведные люди уходят домой после работы?
Как все европейцы.
Да, думаю, так, ну, наверное, где-то есть другой выход. Я вот так по периметру начинаю ходить, все закрыто. Я думаю, надо перелезть, наверное. Почему я об этом сразу не задумалась, как бы? Mm-hmm. Потому что как бы высокая очень mm-hmm. ограда. И она сверху еще вот с такими острием. Вот. Да, практически. А темнеет, ну, то есть ты понимаешь, что я пока вот это все пытаюсь понять, там mm-hmm. уже темнеет все больше и больше. Там mm-hmm. же не белые ночи, в конце концов. Mm-hmm. Не июнь месяц в Петербурге, и мосты не разбавили.
Да, не алые паруса.
Да. Ургант не выступает.
Да.
Вот. И я думаю, блин, как мне перелезть, потому что между щелкой я не пролезу, а чтобы наверх залезть, там такая перилка как-то неудобная, как мне ногу задрать, я еще в юбке, ну, в платье вот в этом. То есть, чтобы
покойники ногу... вдруг увидят.
Вообще, я смотрю, начинают, там иногда люди с другой стороны так мимо проходят
угу.
и смотрят на меня, а я просто...
А
я
ты в черном.
А я, да, я в какой-то момент уже встала вот так просто, о, ограду вот так. Высунула вот так. И просто стою и думаю... Так,
и все
что
на тебя смотрят.
Мне делать? А люди просто проходят такие, что?
А ты в этой одежде
еще стоишь. Да, да, а я стою. В итоге проходит какой-то парень, я такая...
Амиго.
Так, оп, типа, подождите.
Оп.
Думаю, ну все, тут надо что-то делать. Ну, не очень интересная история. Я его попросила помочь мне хоть как-то.
Угу, он говорит, как...
Да. А он мне помог, как? Он такой, он смотрит на меня, типа, а как я тебе помогу? Типа, как я тебе помогу? Mm. Я говорю, ну, мне нужно как-то перелезть.
Уходит такой быстро,
я понимаю. Да, и, в общем, что мы предприняли? Я еще, блин, в этой юбке, конечно, не думала ну, да. вообще было. Еще в этой шляпе. Я вылетала, можно сказать, из кладбища. Как это было? Он мне руки подставлял вот так в эту дырку.
Офигенно.
Я ставила ногу, чтобы поставить ногу на, вот на ту перекладину, которая там была, до которой я не доставала. Угу. И от нее оттолкнуться и через этот забор, через пики перелезть. Жесть. Ты понимаешь?
Жесть.
То есть вот этот крик Ластрега был просто...
Да, это был вброс.
Вброс, да, в будущее. Как я, конечно, про себя смеялась, это было
весело. А он потом что сказал тебе?
Он сказал, ну, все, до свидания. Просто в какой-то момент меня уже начали посещать мысли, знаешь, я такая, блин, ночевать на кладбище? Где тут ночевать? Где прилечь? Так, что делать? А я еще очень боялась, что я сейчас, меня, может, там полиция поедет, mm-hmm. или там меня будет штрафовать, или еще что-то. Или увидеть, как я перелезаю через забор, и, может, они подумают, что я, наоборот, лезу на кладбище. Вот, но все обошлось нормально, все прошло. Поэтому это не такая уж трешовая ситуация, но просто...
Нет, это интересная
Любопытная история.
Да, атмосферно получилось, потому что мы еще сейчас в таком... Слушатель это не видит. Мы в такой атмосфере, конечно, своеобразной, которая сама по себе история. Слушай, наверное, в финале хотел тебя спросить, знаешь что? Пожелание для тех, кто хочет начать что-то делать, потому что, судя по тебе, по твоему характеру, я вот тебя не знал и узнал, что ты из тех, кто бросается в дело и кайфует от процесса. Что бы ты пожелал людям? Может быть, какую-то книгу, которую тебе подсказала, какие-то советы, что ты так делала, или какое-то приложение, может, ты пользуешься каким-нибудь приложением?
Литературу сейчас я вам порекомендую. Mm-hmm. И хорошая очень медитация.
Да, кстати, насчет литературы.
Просветление. Да, к литературе. Кстати, к литературе...
Ну,
да, у Винни-Пуха, кстати, я могу...
Винни-Пуха?
Да. Что я, в принципе, ее часто раньше всем советовала.
Так и называется?
Так и называется. Вообще, конечно же,
и основной... Кристофер Робин.
И кенгуру Кенга. Есть основной...
Кенгуру.
Просто я говорю, что есть основной трактат по даосизму, это там, где Лао Цзи его написал, про даосизм. И есть еще вторая часть Депи Тачка про даосизм уже. Mm-hmm. Потрясающе, вообще потрясающие книги, где на примере Винни-Пуха и Пятачка и его героев разбирают принципы даосизма и принципы потом даосизма. Этим летом я прочитала, когда я начала бегать. Мне просто, на самом деле, я бы еще много по литературе порекомендовала что-нибудь.
Давай.
Люблю. Этим летом, когда я начала бегать, я прочитала еще книгу Харуки Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге. Вот. Тоже рекомендую. Интересные его мысли почитать о беге, о том, как он сам начинал бегать, о том, как он ввел в свою ежедневную привычку. То есть я, когда решала ежедневно бегать, я еще не читала и не знала об этой книге. Но потом она появилась в моей жизни, эта книга.
Угу.
И я такая, интересно, дай-ка прочитаю. И она мне вот так на одном дыхании прочиталась. Очень интересно. Она мне дала как будто еще больше мотивации. Угу. Еще больше мотивации делать дальше.
Круто.
Вот, поэтому тоже рекомендую.
И напутственное слово для всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Для одного человека.
Для того, кто просто забыл выключить телефон.
Уснул в наушниках.
Засыпал под это. Нужно не бояться, не знаю. Бояться. Нет, бояться не нужно бояться. Да нужно бояться.
У тебя это органично получается.
Да?
То есть, если ты несешь чушь,
ты делай это смело. Потому что нужно бояться, но при этом все равно идти вперед и делать.
Вот, это момент.
Потому что чувство страха все равно должно быть. Иначе это будет не жизнь. А чувство страха, оно как бы тебя немножко подразжигает, дает тебе еще больше сил, энергии на выполнение какой-то задачи. А это я сейчас еще себя вдохновляю, понимаешь?
Да.
Потому что у меня, опять же таки, очень много сфер провисает, которые я хочу, я мечтаю, я иду.
Но
и,
немного.
Или не иду.
Немного.
Это еще часов 10 тут нужно, чтобы обо всем рассказать.
У нас неограниченное время.
Это
нарываешься на второй выпуск.
На третий. На четвертый, на пятый.
Сезон.
И вообще на весь сезон. А можно на год подписку оформить? Сразу. Я просто хочу все-таки сказать, чтобы не делать слишком позитивным позитив и масляным масло. Я хочу... и жизнь свою радужной. А вот. Я хочу сказать, что у меня очень много страхов. У меня бывают депрессивные моменты, когда я сижу и думаю, что я не справлюсь, что я не смогу, что у меня ничего не получится.
А потом все получается?
Нет, не всегда все получается. Хотелось бы сказать так, что у меня все получается. Нет, просто это к тому, что это нормально. И это нормально. Бояться – это нормально. Ошибаться – это нормально. И даже депрессовать – это нормально. И думать, что ты ничтожество и ни на что не способен – это нормально. Просто главное – это не делать всей своей жизнью. Не превращать в это всю свою жизнь, не зацикливаться на этом. А просто смело как-то прожить это, вот осознать, что да, я сейчас, не знаю, мне сейчас очень плохо, я депрессую, я чувствую, что я не могу это, я, может быть, просто сейчас не готова или просто сейчас время не настало. Возможно, я просто сейчас еще не набралась какой-то энергии, вот я не знаю, для того, чтобы сделать вот этот шаг. А это не потому, что я такой прокрастинатор, а даже прокрастинация ведь она происходит от чего? От того, что у тебя есть какие-то страхи, скорее всего. То есть это же тоже не просто так, я прокрастинатор, и я ни хрена не могу сделать.
Да, точно.
Нет. Это все.
Блин, я тоже так считаю вообще. Блин, это даже может смешно звучит, что мы каждый почти инсайт отбиваем тем, что у нас так же, но как бы что такого? Значит, просто.
Просто потому что эти мысли ходят, ну, ничто не ново под луною, как говорится. Да, такие мысли. Я уверена, что, возможно, тот, кто слушает, он тоже такой говорит: так, блин, я тоже так думаю. Ну, и это хорошо. Мне кажется, хорошо понимать, осознавать, что все мы не идеальны, у всех бывают какие-то ямы, черные дыры, пропасти, в которые мы падаем, но главное видеть, не забывать вот этот лучик света где-то вверху и помнить, что темнее всего перед рассветом. Вот это то, что меня всегда держит. За эту фразу, которая меня держит, это не моя фраза «темнее всего перед рассветом», просто эта цитата очень классная, я сейчас не скажу какое-то произведение, но это я подчеркнула уже благодаря второму вузу, спасибо ему. Над мастерской Семена Яковлевича Спивака написано «Темнее всего перед рассветом». Я когда увидела эту фразу, она тоже держит меня с тех пор и дает мне много-много сил. Как Михаила Михайловича про то, что жизнь — это игра, и нужно ко всему как к игре относиться, так и вот это. И это опять же к тому, что все, что происходит в твоей жизни, все равно дает тебе какой-то опыт. Даже то, что мне кулек, например, не нравился. Угу. Антипиар, занимаюсь ужасно.
Не, ну, нет, ты не занимаюсь.
Это лично, это лично мои мысли,
да,
лично
имеет...
мое самоощущение.
Угу.
Но я все равно не считаю годы потраченными ни там, ни сям. Я считаю, что все дало мне какую-то философию, да, назовем это так, или какую-то помощь для жизни, не знаю. Вот.
Круто.
Темнее всего перед рассветом, это точно.
Если, скажешь,
ты человек
хорошо.
Увидела в окне, там реальный. О, у него дверки огромные. Как этот большой гаечный ключ, что это такое?
Серьезно?
Да.
Подожди, стоп.
Да
стоп.
Я
нет,
прикалываюсь.
Через переднее сиденье не надо.
Да вон там идиот.
Ну да, это жесть.
Ну просто, понимаешь, у него реально, он, ну просто он механик какой-то.
Нет, просто набиться все нормально.
Но у него, правда, было очень сейчас страшно, потому что у него в руке вот этот, знаешь, как из фильма «Курсы»,
большой гаечный ключ. Блин, я сейчас чуть не обосрался.
Смешно, да.
Такая себя шукаешь. А, смешно.
Да, да, смех помогает мне.
А ты знаешь, специально ну, улыбаешься. Я вот, например, утром специально нарочито улыбаюсь.
А я тоже так иногда.
Аффирмации.
Да,
там,
да. Знаешь, иногда ты встаешь такой, все будет классно.
Спасибо большое тебе за выпуск. Это было здорово.
Тебе спасибо, что позвал. Было очень классно, серьезно. Я не ожидала, что у нас будет такой, такой веселый, классный разговор. И такой разный, потому что я очень боялась, что он сведется к одной
многогранная.
Вот это мне особенно приятно знать и слушать. Спасибо.
Спасибо тебе большое, что пришла.
Здорово.
Пока.
Пока.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока, с вами был тот самый Шуралер.